Этот вопрос прислал мужчина. Вопрос, почему у мужчин выпадают волосы на голове? Может быть, это связано с какой-то чертой характера? Можно ли противостоять облысению?
Есть вопрос, на который ответа нет, не существует. Ну, то есть говорят, ну так принято, ну вот такая дорога, скажем, ну что спрашиваете? Вот, мы летим в самолете и трясет там через Гималаи, видите, как там тряска? Люди волнуются, и все рдельцы, ну а что тут трясет-то, почему? Ну дорога такая, ну а как еще ответить на вопрос? И если вы спрашиваете, почему вот мужчины так, вы скажете, ну тело такое. То есть с этого уровня ответа не существует. То есть какие уровни вы знаете нашего как бы бытия? Четыре, да? Помните? Какие? Перечисляйте.
Физический.
Еще.
Социально-эмоциональный.
Эмоциональный.
Да. Интеллектуальный.
Интеллектуальный и духовный. Ну вот с какого уровня будем задавать вопросы и слушать ответ? Это тоже важно. С уровня физического мы скажем, ну такая природа. Вы не можете спросить меня, скажем, а почему человек стареет? Почему? Ну, такая природа. Тут ответа нет. На физическом уровне ответа не находим. Поэтому наша наука, которая располагает такими вот знаниями материальными, она не находит ответа тоже. На этом уровне не существует ответа. То есть нужно разобрать причину, потому что природа, о которой мы говорим, облысение ли это, пол ли это, характер это следствие. А у следствия нет ответа у самого. Ответ в причине. То есть нужно тогда поинтересоваться причиной. Тогда можно найти ответ на другом, с другого уровня. Собственно, вопрос означает, что мы хотим понять что-то большее, чем просто что мы наблюдаем, испытываем, и ответа не находим, да, на этом уровне. Тогда мы спрашиваем, а почему так? В чем причина-то, собственно говоря? И вообще, это также эмоциональный вопрос, потому что здесь видно в этом вопросе, что человек не хочет лысеть. Ну, если вы спросите любого человека, он скажет, я не хочу лысеть, любой человек. Но для мужчины, тем не менее, это не так уж и важно эмоционально. Есть культура такая, где мужчины волосы вообще сбривают. В китайской древней культуре сюда также украинские казаки сбривали, чуб какой-то оставляли, это не все. То есть для мужчины там предлагается другое эмоциональное тело, так скажем, тонкое тело. Не как у женщин. Вот. Есть, конечно, мужчины сейчас экстраваганты, эксцентричные, или как еще называют, вот, которые хотят быть. Но Веда говорит, что эксцентричным мужчинам, экстравагантам, не доверяйте. Вот. Потому что если мужчина слишком озабочен своей лысой головой, то он не заслуживает доверия, на самом деле. Вот. То есть у мужчин должны быть другие вопросы. Ну, женщина может спросить об этом, я еще понимаю, ладно. Для женщины это допустимо. Она по природе своей экстравагантная, должна быть такой. У мужчины не должно быть таких беспокойств. Я слышал даже, что существуют такие очень дорогостоящие операции, где вживляют волосы как бы вот в это место. Существует такое, да, я слышал об этом. Еще я когда-то был студентом, мне рассказывали об одном мужчине, который сделал такую очень дорогостоящую операцию. Себе и... У него пышная шевелюра получилась. Но эти волосы не растут, знаете, об этом. Они вживлены, более-менее искусственно просто держатся. Вот. И он получил шевелюру, наконец он справился с этой проблемой, очень не хотел быть лысым. И пошел отметить это. С друзьями, ресторан, конечно же. Ну, они там отметили, как полагается, до поросячьего состояния. И попал в отрезвитель. А там раньше стригли на лысо. Вот так закончилась эта история. Это ответ на первый вопрос.
Спасибо. Следующий вопрос. Здесь объединяются два вопроса. Написали две женщины. Одной 54 года, другой 40 лет. Обе работают бухгалтером. И одна и другая задают вопрос. Очень часто в компаниях случается такое, что не устраивает психологический климат, что очень сложно разговаривать с людьми. И очень трудно понять, та ли это профессия, которой они занимаются. Но одна пишет о том, что ее сыну 17 лет, и он заканчивает школу и не может определиться с выбором профессии. Так же, как, в принципе, и вот и я, и вот другая женщина пишет. Как помочь своим детям в выборе профессии, так как собственного опыта в этом нету.
Ну вот здесь ответ есть на этот вопрос. Существует ответ на этот вопрос. Если сравним, скажем, мою бытность, вот когда мы выбирали профессию, у нас таких проблем не было. Ну, были какие-то, конечно, проблемы, но мое поколение, если здесь кто-то есть, вы знаете, таких серьезных проблем социальных не существовало в то время. Это была единичная, личная какая-то проблема, что человек еще не определился, и все. Все знали еще в школе, что они будут делать. Что получит кто высшее образование, куда пойдет, там, врачом ли это. Уже это было известно с пятого, с парты с какой-то. Почему? Потому что в то время люди не руководствовались выгодой. Все было совершенно ясно и понятно. Поэтому, когда вы ходите на работу, вы попадаете в эту сферу в отношении выгоды там сейчас. Сейчас культура эта очень гипертрофирована. Чрезмерно вот эта выгода заслонила все у человека. Любой ценой на выгодную какую-то работу попасть. Но когда вы попадаете в такой коллектив, где все так думают, вы начинаете думать, а моя ли это вообще профессия? Потому что все конкурируют там. Отношения очень сложные становятся, напряженные. В Ведах написано, что там, где деньги, начинается напряжение психологическое. Как только между людьми деньги, напряжение, скованность, скрытность и другие вещи начинают происходить. И чем больше это желание, тем более сложные отношения устанавливаются в коллективе. И как бы вы ни пытались, вот там подарками, улыбками, там наградами, но пока есть эта выгода, вы не сможете найти свой коллектив, свою, так сказать, профессию. Профессия — это еще и общение. Это не просто какая-то работа. А это прежде всего общение, вы как делаете, вы должны же чувствовать, что это оценивается, что это благоприятно, полезно, хорошо то, что вы делаете. Не с позиции выгоды, а с позиции как бы вашей жертвы. Вы же жертву совершаете, вы отдаете себя фактически профессии. И если с этого уровня ответа нет, вам никакие деньги не помогут почувствовать счастье. Счастье — это любовный обмен, работа — один из способов. Но в этом случае вот даже ребенок не знает, чем заняться. Сейчас повальный вот этот вот синдром, понимаете? Дети уже взрослые, сказать, понятия не имеют, чем заниматься. А потому что сориентированы на выгоду. Вот попробуйте и определитесь. Вот, ответ вполне тут конкретный есть. Вот в этом причина. Выгода — это большая проблема. На санскрите называется атьяхара, это как бы как раковая опухоль, жадность, выгода или жадность. Атьяхара означает переедание, накапливание веществ больше, чем необходимо, и денег, и собственности тоже самое. Вот что коммунисты хотели отобрать, это все накопленное, распределить, как бы, атьяхара. Капиталисты то же самое, они атьяхара, они так это делают, другие так, не знают, как распределить собственность. В семье тоже сложно с этим, как деньги распределить, как одежду, как машины, как жилплощадь распределить. Все конфликты только из-за этого. Атьяхара, праяса, это вот описывается на санскрите, как есть серьезные шесть препятствий в жизни человека к успеху. И первое — это вот это жадность, желание выгоды. И когда человека поражает это желание выгоды, его разум, он становится жестоким по отношению к близким даже людям, бесчувственным. Ради выгоды он становится вот таким человеком, черствым. Как ни странно, как бы наша современная цивилизация, она сейчас в этом направлении пытается идти. Выгода, 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 выгода. Благосостояние не так достигается. Это побочный продукт цивилизации. Это не цель. Это не причина нашей жизни, выгода. Что веды говорят, это временно, вы тут проживете, уйдете отсюда, и все, что вы тут все оставите. Кому оставите? А они оценят то, что вы еще оставите? Вы уверены в этом? Это побочный продукт просто. Цель не в этом. Есть две вещи. Шрейс и преес. Вот. А преес — это то, что благоприятно, приятно. Слово «приятный преес». Санскрит похож. То, что благоприятно для меня сейчас, я это делаю, преес. Шрейс — это дальняя цель. Я могу не видеть ее, но думать об этом или слышать об этом. Вот к чему я должен прийти дальше. Например, ребенок хочет играть, он не хочет учиться. Дисциплина, нет, он преест, игра. Игра — это преест. Приятное времяпровождение. Но необходимо шреес, должен учиться, должен получить образование, получить диплом, получить профессию. Это шреес, пример, скажем, такого. И вот сейчас нас направляют в сторону преес. А шреес, то не имеет, не знаю, какая же конечно высшая цель жизни. Для чего все это? Пустота в этой области. Эту пустоту мы заполняем постоянно какими-то вот преес, развлечениями, там, одеждами, модами. Ну, постоянно поток информации идет. Специально, чтобы заполнить эту пустоту. И как только вы спросите об этом, о шреесе, вы скажете, зачем в этом думать? Вот преес кругом, вот туда пойдем, вот туда посмотри, вот это попробуй. Не надо все, оставь все это. И в итоге мы просто не знаем, каков мой долг, какая моя профессия, что должен достичь шреес. Нет его просто в моей жизни. Преес. Ведическая система такова, что мужчине, мальчику 16 лет, уходи из дома. Все, учись, думай о своей жизни, кем ты будешь, как. Давай, 16 лет, все, дом покидай, родительский дом покидай. Сейчас он до 30, до 40 лет, понятия не имеет, что ему делать вообще. Преес воспитали. Приятно, комфортно, что родители заботятся. Ты хочешь это, дорогой мой? Ну, это не так выгодно. Вот так вот выгоднее. И ребенок сбивается с толку. Юноша или кто бы это ни был, сбивается с толку этим. Ты хочешь быть тем-то и тем-то? О, странно. Это ж не престижно. Тебя же уважать не будут. И он опять думает, тогда что же мне делать? И он постоянно сбивает с толку какие-то надуманные вещи. Дайте человеку быть, кем он хочет из сердца. Дайте ему познать свою природу. Я знал одного парня, так сказать, в молодости, он был сапожником. Все смеялись с ним. Что у тебя за профессия? Кто ты? Сапожник. Ему нравилось. Был сапожник. Все удивлялись, все смеялись. Почему сапожник? Хотя мы были все из рабочего класса, и по идее мы должны поддерживать любой рабочий класс, но вот сапожник было непрестижно. Все же. Было тогда престижно в мое время быть инженером и врачом. Вот эти институты были переполнены всеми этими молодыми людьми. Все шли туда, вот, в политехнический институт, и медицинский институт. И страна получила тысячи неквалифицированных инженеров и врачей, потому что они шли не по призванию, а по престижу. Преес. Не шреес. Объясните себе и другим, что такое шреес твой. Твоя цель, твой смысл, твоя же профессия, твое предназначение. Вот это и есть твоя ценность. Не сравнивай ее с кем-то другим. Видите, атмосфера очень важна, в которой мы живем, думаем, ценность устанавливаем.
Следующий вопрос прислала женщина. Я зачитаю. В нашем веке мужчине очень сложно контролировать свои сексуальные желания, как в рамках брака, так и вне его. Очень часто болезненно и связано с мужской физиологией. Я не имею в виду сейчас крайности. Мой вопрос с точки зрения вед. Что нужно делать мужчине, чтобы контролировать свои сексуальные желания, и может ли женщина ему в этом помочь?
Да. Хороший это вопрос. Очень важный вопрос. Разумный вопрос. Контролировать. Вообще цивилизованный путь, цивилизация начинается с обуздания чувств. Первая ступень цивилизации. Если мы живем в среде, где люди не контролируют чувства никаким образом, вы знаете, что мы не живем в цивилизованном обществе. А что это означает? Вас любой обмануть может. Кто угодно. Даже близкий человек. Вот жениться, а потом бросится. Что происходит? Это такой бытовой, сейчас типичный пример. Значит, мужчина и женщина встречаются, влюбляются. Потом она беременеет, а мужчина уходит. Типичная ситуация. Вот так. Это цивилизация, где люди не контролируют свои чувства. Они вам обещают искренне, что любят вас, готовы ради вас. Они это обещают в семье, они это обещают на работе, они это обещают где угодно. А потом ситуация меняется, они говорят, это было раньше, а сейчас у меня все по-другому. Нет постоянства, нет каких-то твердых обетов, обещаний, ради которых человек живет. Он тебе обещал даже во сне выполнить, говорится. Если во сне кому-то что-то пообещал, иди и сделай, потому что вот это вот культура. Вот это разум. Вот так ты будешь сильным человеком. Сейчас это вообще в помине такой культуры не осталось. А с чего начинается вот эта твердая культура, могучная культура с контроля чувств? И вот сексуальное желание, наиболее сильная энергия. Контролировать, то есть ограничивать ее нужно, но не слепо. Она может разрушить нашу эмоциональную составляющую, психическую составляющую. Если просто ее сдерживать, как-то держать в таком повиновении, она прорвет где-то в другом месте просто. Как? Помните у Булгакова, когда приходит буфетчик, такая комическая сценка у Воланда на квартире, буфетчик приходит, жалуется, что купюры-то превращаются в фантики какие-то, там, в этикетки. Он принес эти этикетки, пожаловаться, что вот на деньги. А ему предлагают выпить сразу же там на застолье. Он говорит, а я не пью. Вот там Булгаков описывает, он же врач, профессиональный Булгаков. Собачье сердце там писал, у него практика большая, он также психолог очень тонкий. И он говорит языком Воланда, что не находите ли, что есть что-то нечто странное у мужчин, которые не пьют. Либо он болен, либо он страдает какими-то пороками, этот человек. То есть он контролирует себя внешне, но внутри-то он еще хуже будет, понимаете? Внутри втайне он становится, этот грех втайне поселяет в его сердце. Вот в тихом болоте черти водятся, говорит, а такой человек еще сложнее, еще опаснее становится такой человек. Вот. А те, кто вот прямо вот наслаждаются жизнью, они безопасны, по сути дела, безобидны. Это есть в психологии люди. Они получают свое открыто все. А тут скрытность существует. И вот, когда мы говорим, сексуальная энергия контролируется, мы сразу вспоминаем, что с вами? Это прошлые века, когда была паранжа, скажем, там, или платок на голове, или там длинные юбки. И людей вот такую вот культуру. И мы думаем, вот нас сейчас запихнут в эту культуру, понимаете? А в голове, внутри, пороки все равно остаются, понимаете? А мы хотим быть честными, открытыми, свободными от этих всех вещей. Собственно, так и было. Под религией пороки прятались, под целомудрием пороки прятались, под монашеством пороки прятались. Это еще хуже говорится. Во всяком случае, первый тип людей, они честные, они порочные, но не честные. А другие, они порочные и не бесчестные. Добавляется еще один порок, видите? Так как же контролировать сексуальное желание? Не так. За это отвечает культура и творчество. Если сейчас спросить вот в зале, кто занимается творчеством, ну, многие скажут, ну, это не моя профессия, правда же? У меня вот есть уже профессия. Ну, к профессии относится. Нет, это не к профессии, это к нашей природе относится сексуально. У всех есть эта природа, вот как мы ее используем? Если вы неправильно ее используете, творчество будет равно почти нулю. Ну, то есть мы будем воспринимать это как зрелище, культуру, как потребность в развлечениях. Но сами мы не можем создать что-то творческое. Например, в Индии, в тех местах, где есть вот еще культура такая сохранилась, там интересный опыт можно получить. Культура красоты выше на несколько порядков. Во всем. В одеждах, даже вот в этикетках, не знаю, там, в мебели, в чем угодно. В музыке, в способности вот изображать. То, что мы здесь называем шедеврами, храним в музеях, у них это делает он закрытыми глазами просто. Мы видели такие там лавки, где они просто это делают с закрытыми глазами. И я такие вещи в Эрмитаже только видел. Это их обычная культура, но простая культура. Не что-то слишком ценное. И не так уж дорого и стоит. Потому что у людей, естественно, у каждого есть это желание красоты, понятие красоты, вот это вот творческое начало, и оно может выходить правильно или неправильно. Например, красивое что для мужчины? Женщина. Значит, через секс может выйти эта способность красоты. Как? Потребительски относиться к красоте. Красивая женщина – наслаждаться ей. Деньги очень красивые. Правда, заметили? Их очень красиво. Максимально красиво нужно изобразить деньги. Там. Что-то важное написать, изобразить там, ну, и так далее. То есть вожделение, оно сейчас проявляется в том, вот эта вот как бы сексуальная энергия, неправильно в том, что мы хотим быть потребителями красоты. Это опять же зрелище. А когда вы управляете этим, но контролируете это, не сдерживаете, а контролируете, вы становитесь источником красоты, творчества. Не потребителем, а источником, производителем этой красоты. И это каждый человек должен быть таким. Попробуйте одеться красиво. Не сексуально привлекать, а красиво. Это разные вещи. Попытайтесь так сделать. Сексуально это просто. Просто фигуру где-то почему-то, ноги показать и все. И там, собственно, одежда особенно такая уж не нужна, культура большая, высокая. Это просто подчеркнуть какие-то особенности тела. Но попытайтесь одеться красиво, но не сексуально при этом. А это уже другое. Это уже относится к контролю сексуального желания. Вот он, ключ. Ни к подавлению этого всего, ни паранжа, ни унылый вид, ни испуганный взгляд и шарахаться противоположного пола, а уметь себя свободно вести на другом уровне в обществе. Это культура утраченная, до какой-то степени утраченная. Еще можно вернуться, потому что мы понимаем, о чем сейчас речь идет. Мы можем вернуться к этому, к этой культуре. Во всяком случае, можем воспитывать сейчас своих детей в этой области. Это очень ценно. Вы увидите, что эти дети потрясающие вещи будут делать в будущем. Это можно наблюдать. То есть сексуальное желание мужчина. Хорошо. Мужчина – это широкое поле деятельности. То есть мужчина – это тот, кто делает невозможные вещи. Это мужчина. Такие мужчины нужны женщинам. Не как сексуальный объект, а как тот, кто может выражать себя, действовать плодотворно, с огромной пользой, эффективно. То есть цель у мужчины невозможные, невыполнимые задачи ставит себе человек. Вот так используется его энергия. И для этого нужно вдохновение. Это опять же красота, не только женская красота. Это умение тонко чувствовать. Потому что силу дает мужчине именно вот это тонкое чувство прекрасного. Сейчас это все связывают только с женщиной почему-то, только исключительно с женщиной. Но я вам скажу одну вещь, что женщина не обладает такой, сам по себе, такой красотой. Красоты гораздо больше в других объектах, на самом деле. Если вы понимаете законы природы, физические вот эти красоты, вы видите, что там красоты больше, чем просто у женщины или у мужчины. Там границ нет, не существует. Но сейчас почему-то все это связано только с женщиной. Везде фотографии женщины, в журналах женщина, женщина, мужчина, одежда их и так далее. Машина, женщина рядом, пейзаж, женщина рядом обязательно. Что без женщины все некрасиво, неинтересно. Только сексуальная, подчеркивается, красота. Найти красоту можно где угодно, творение основано на этом. Но этому нужно учиться. Для этого более тонкий интеллект иметь. Более тонкий, то есть человеческий интеллект, потому что животные тоже имеют сексуальное привлечение. В чем разница? Но они не могут слышать классическую музыку, допустим. Не могут видеть гармонию линий и симметрию в природе. Не знают, что такое золотое сечение, понятия не имеют. А мы можем это все научиться чувствовать, понимать более тонкими тканями. Это тоже сексуальная энергия. Но это же такой уровень. Итак, нам нужно это образование для мужчин и для женщин. И вы говорите, женщина должна помочь в этом, совершенно верно. Был один пример из жизни Белома Галтакура. Но это было очень давно, может быть, лет 1000 назад. История. Он родился в семье брахмана. Но привязался к одной проститутке. Ну, влюбился, по сути дела. Нет. Чинтамани звали эту женщину. Каждый день почти он был у нее. Она жила на другой стороне Ганги. И такая привязанность развилась к этой женщине, что однажды в какую-то бурю там, буря поднялась, волны на Ганге опасные, деревья там ломались. И он пошел к ней, поскольку обещал прийти. Подошел на берег Ганги, удивился, что ни одной лодки нет. Он бурю не заметил, он заметил, что лодок нет, ему нужна была лодка, переправиться на ту сторону, было такое вожделение, такая привязанность. Он вплавь переплыл в Гангу. Даже лодочники не рисковали выйти в Гангу, он просто вплавь ее переплыл в Гангу. А Чинтамани посмотрела на такой ураган, подумала, ну кто же придет в такую ночь. Ставни закрыла, ворота закрыла. Но он подошел к его воротам, но ворота закрыты. Там змея свисала с этих ворот, он думал, что это веревка, он просто хотел перебраться, как за веревку змею, ухватился и перелез через забор. И в ставни постучался. Эта женщина, она очень удивилась, говорит, так, ты так привязан ко мне, я не думал, что ты в такую ночь, ты как перебрался? Ты как, я просто к тебе пришел, в чем проблема? Приплыл в Гангу, перелез через забор, там как-то веревка была. Но посмотри, там не веревка, змея уползает. И это Чинтама не сказал ему, такая решимость, что ты не заметил даже ураган, ты даже змею за веревку принял, ты даже не испугался ничего. Если бы ты вот так же был привязан к цели жизни, ты бы достиг совершенства очень быстро. А ты привязан вот к этому мешку костей и плоти, она сказала ему. Она имела такой разум, чтобы сказать ему, это женщина. Я говорю, то, что мужчина не услышит от мужчины, он то услышит от женщины. Женщина – это очень тонкий учитель в этом плане. Если она знает истину, она может очень мощно воздействовать, очень глубоко воздействовать на интеллект мужчины и может помочь ему избавиться от этого похотливой природы. Потому что поведение мужчины – это поведение женщины, и наоборот тоже. Почему женщина сейчас выглядит так, как выглядит? Потому что мужчины этого хотят. А почему мужчины так себя ведут? Потому что женщины этого хотят. Они это чувствуют. Они чувствуют и всегда немножко больше добавляют. Чуть-чуть больше. Мужчина всегда немножко нагловатый. Женщина немножко всегда чуть-чуть с большим вызовом себя ведет. Чуть-чуть, продвигая друг друга в этом направлении. В итоге любой взгляд мужчины, сейчас современного мужчины, он связан с сексуальным желанием. Просто в лицо женщины посмотрит и думает о сексе сразу же. Так и написано, что вот в такой век вот такая культура будет. Это самая как бы важная, самая значительная часть нашей жизни — сексуальная энергия.
Спасибо. Следующий вопрос. Живу в Казахстане, и мне трудно спокойно смотреть на сложившуюся ситуацию в стране. За 25 лет независимости богатая природными ресурсами страна доведена до дефолта. Входит в список наиболее коррумпированных стран мира и, соответственно, список стран с наиболее низким уровнем жизни населения. Принято считать, что любой народ достоин своих правителей, но от этого мне не легче. Смириться, спокойно принимать существующий порядок вещей я тоже не могу. Уезжать не хочу. А что делать, непонятно. Что вы можете посоветовать в моей ситуации, как поступить другим людям? Заранее благодарю.
Спасибо. Очень жаль, что вы поставили свою жизнь в зависимость от системы. Очень жаль, если вы так свою жизнь поставили в зависимость от системы, кто-то здесь. То мне просто будет очень жаль. Система вам не поможет никакая. Ни эта, ни другая. Можете поехать в Америку, система вас сразу закабалит в кредиты. Можете поехать в Россию, там тоже столкнетесь с большими проблемами. Никакой системе вы не должны доверять свою жизнь. Ваша жизнь стоит дороже, чем какая-то система. В системе вы просто материал, энергия, которую используют. В фильме «Матрица» говорится, что просто делать вот энергию получать от вас, от живых существ, батарейки для роботов. Ну там, в том сюжете. Я не обвиняю сейчас никакую систему, это система мирового масштаба сейчас везде, не только Казахстан. Что касается коррупции, то здесь скорее это не коррупция называется в Казахстане. Это культура Казахстана. Я здесь еще был в 72-м году, помню. Здесь ничего вы не могли достичь, если вы какого-то подарок не делали к тому, к следующему человеку шли, если коробку конфет или цветы. Это обычно из культуры было. В советском понимании в то время это было что-то как взяточничество, а здесь это обычная культура. Если старший приходит к младшему, то младший всегда дает ему то, что хочет старший. Я сталкивался с этим здесь. И поэтому отчасти это коррупция, отчасти это просто культура Востока. Восток дело тонкое. Вот такой здесь этикет отношений. Вот. А с другой стороны, этим сильно злоупотребляют. Этикет хорошо, если вы старше, младше, уважают, обмениваются дарами. Но сколько воруют денег здесь, неслыханно. Это просто неслыханно. Бизнесмены в Европе отдыхают просто. Они поражаются в процентном отношении. Это причем все знают. Причем вот, зайдите куда угодно, и все это знают, какой тут грабеж идет. И в Казахстане это происходит, и где угодно где это происходит. Но здесь связано еще и с культурой, поэтому здесь свои особенности. Но я не об этом. Мне этого не жаль. Каждый сам отвечает за свою жизнь, понимаете? Мне жаль только то, что вы поставили свою жизнь в зависимость от этой системы, а не от Бога. Вот в чем проблема. Я же не могу сейчас взять и вот сказать формулу, и мы изменим все, коррупции не будет. Как-то не будет. Будет. Я даже ничего не говорю против этого в Казахстане. Это невозможно просто. Лучше ничего даже не говорить, не объявлять войну коррупции. Вот в моем случае. Когда меня спросил Борецкий в Алма-Ате, этот известный философ, молодежный лидер, по поводу коррупции в Казахстане. Я говорю, хорошо, ну коррупция, ну тогда хотя бы они должны делать какую-то благотворительность. Если они берут деньги, пусть делают благотворительность. Пусть заботятся о других людях. Как-то их будет очищать это все. Куда бы ни шло еще, ладно. Был такой один врач китайский, который драл деньги с богатых людей, знаете как? Не хуже коррупционера. За какие-то там рецепты обычно он брал большие деньги у императора, огромные суммы. А просто император от обжорства страдал. Ему лекарства-то не нужны, это диета. Он приписывал диету и требовал от него золотые монеты за это. И пугало, что он умрет, если не последует этой диете. Император боялся, трясся от страха, что может умереть. Ну вот просто вот такая туша была, понимаете, уже сердце раздавило жир. И доктор приходил, ругал его, прописывал диету, пугал смертью, брал бешеные деньги с него и уходил. На месяц хватало этой диеты, и потом снова император объедался. И так он получал от него хороший куш всегда. Но на эти деньги он лечил бедных людей, у которых не было ни копейки. История помнит этого врача. Если уж вы не можете не брать ничего, ну уж так тут заведено, ну тогда делайте что-то хорошее при этом. Хотя бы уж так. Но что-то делайте хорошее. А почему нельзя заботиться о людях? Что, нет сострадания? Да есть, посмотрите, просто глаза откройте, появится у вас сострадание. А многим нужна помощь реально людям. И если мы будем помогать реально вот, хорошим людям, много хорошего в жизни будет происходить. Деньги же как дождь, вы прольете куда-то и вырастет. Поэтому не разочаровывайтесь. Просто свою жизнь нужно освободить от этой системы. Разум, сознание освободить от этой системы. Вам система не мешает заниматься, то есть жить своей жизнью. Иметь свои ценности настоящие. Не мешает. Это наш выбор. Зависимость системы порождена страхом. Пенсия, там что еще, какая зависимость, что обещает система. Я не верю в эти обещания. Неужели пенсия вас сделает счастливым человеком? Я не видел такого.
Сейчас объединю три вопроса. Значит, два парня, Денис, Виктор и вот девушка. Она пишет, ее зовут Ольга, она из далекой бельгийской деревни. Написали вопросы. В общем, Ольга пишет о том, что она совершенно новый человек, привлеченный ведическими знаниями. И очень много была на лекциях, слушала и очень много изменилось в ее жизни. Появилось много энтузиазма. Много появилось результатов, и готовность двигаться, развиваться присутствует, но, к сожалению, отсутствуют люди и общение с тем, с кем она может двигаться и развиваться. Ну, кроме вот, интернета больше ничего нет, но в то же время есть очень много состояния вины и стыда за прожитые годы. Очень много состояний, которые невозможно изменить, и это прошлое влияет на ее будущее. Ну, это вот относительно Ольги. Вот парень пишет о том, что очень много груза осталось в прошлом, несформированных целей, очень трудно найти себя в профессии, и очень много стыда за то, что сделано, хотя очень много есть сейчас позиций, куда идти, понимание духовной жизни. И что бы вы посоветовали? Куда двигаться? Как быть? Как развиваться, если этот груз прошлого тянет назад?
Груз прошлого? Ну как бы грехи прошлого, ошибки прошлого. Рад бы в рай, но грехи не пускают. То есть я что-то делал в жизни, много ошибок совершал, считая себя правым при этом. Но затем я столкнулся с другой реальностью и еще получил ведические знания. И вот я сейчас чувствую плохо себя за те прошлые действия. Я помню это мне мешает, это совесть, это стыд. И... Психология такова. А что если вы совершаете какой-то предосудительный поступок в обществе, где вас ценят? Вы понимаете, что общество может вас отвергнуть за этот поступок. И поскольку вы себя очень связываете, цените это общество людей, вы боитесь этого разрыва, что вас осудят или отвергнут. Вы очень-очень боитесь этого. Что вы социализированы с этим обществом, это как семья ваша, скажем. И самое страшное для вас быть отвергнутым из этого общества. И если вы что-то все-таки совершили, вам трудно войти в это общество просто вот с невинным видом и общаться, продолжать так же, как будто ничего не было. Верно? Вам стыдно это будет делать. Согласны? Но при этом у вас всегда есть возможность служить этому обществу. Вас никто за это не осудит. Но вы думаете, я там не был слугой, я-то был другом, я был там равноправным членом, понимаете, этого общества. А теперь я в слугу превращаюсь, непрестижно. Вот в чем моя проблема. Но всегда, говорится, закон таков, если мы совершили что-то дурное, мы должны искупить это. А чем? Служением. Нельзя этого стесняться. Это единственный способ восстановить себя, свою честь. Но люди стесняются, говорят, как же, все непрестижно. Теперь я что тут, слугой стану? Я не хочу быть слугой. Мы уже все равны были. Да, но ты должен восстановить свои отношения. Доказать всем, что ты прежний человек на самом деле. Что ты можешь меняться, можешь просить прощения, можешь работать над собой. Тебя еще больше будут ценить за это. Реально ценить, не просто шоу какое-то показывать. Благополучие. А реально оценят человека. Мы должны реальность видеть. И плохие, хорошие качества. Но в чем ценность? Что мы работаем над собой. Мы меняем себя. Мы способны на это. Поэтому жить просто с чувством вины неправильно. Это тамас называется. Саморазрушение. Самоунижение. Как говорят святые? Вы встали на путь святости. Так? И вдруг совершили грех. Что нужно делать? Забыть про это и продолжать свой путь. И просто продолжать. У вас всегда это право остается. На восстановление. На реабилитацию. На служение. Как бы мы ни падали, как бы ни поднимались, мы всегда, у нас есть право служить. Это главное. Почему мы падаем? Потому что забываем, что мы слуги. Вот когда мы падаем, только служение снова поднимет нас. Мы вспоминаем, что я слуга. Потом снова поднимаемся и забываем, что я слуга. А как это проверить, что забываю, что слуга? Начинают ссориться, знаете, свое мнение ценить выше, и злоупотреблять, там, взятки брать, все что угодно могу. Знаете. Я же положение имею, я же возвышенная личность. А вот тогда снова ошибка, чувство вины, служение, вспомни, кто ты. Все искусство, деятельность заключается в том, чтобы продвигаться и оставаться очень смиренным, скромным человеком. Никто не должен видеть нашего величия, если оно есть. Никогда никому не внушайте, что вы великий человек, или хороший человек, или достойный человек. И вы должны знать, с кем вы разговариваете. Никогда такого не внушайте ни детям, ни соседям, ни на работе. Скорее, великий человек — тот, кто скрывает свое величие, говорится. Одевается просто, красиво и просто, без вызова себя ведет, слушает, как будто он в невежестве, ничего не знает, так внимательно слушает. И единственное, критерий того, что человек перед вами возвышенный, это его способность говорить, говорится в Ведах. Пока он не заговорит, вы никак это не обнаружите, потому что он скромен. Но когда он говорит, он же должен говорить правду. Вы сразу увидите, вот, человек имеет качество. Если ничего хорошего не можно сказать, что нужно делать? Молчать. И люди будут думать, про вас тоже возвышенно. Так и есть. Возвышенно потому, что глупости мы не говорим никогда. Мы вообще и хорошего, может, ничего не говорим, но и дурных вещей не говорим, видите, и уже хорошо. Итак, психологически нельзя погружаться в чувство вины сверх меры. К этому нужно практично относиться. Не боритесь никогда за престиж, за богатство, за власть. Боритесь с другим врагом внутри себя. Больше ни с кем. Если вы победите свои чувства, все люди будут слушать вас. Спрашивать и слушать. Если вы не контролируете свои чувства, никто слушать не будет. Тогда вы захотите деньги или власть, а иначе как будут слушать? Почему люди сейчас хотят деньги и власть? Потому что их не слушает никто. Их все, кому не лень, хотят писать книги. Потому что, опять же, никто не слушает. Вот это способ самовыражения. Написать книгу, обрести богатство, чтобы люди считались со мной, или власть, чтобы люди считались со мной. Без этого всего я никто. Никто меня не слушает. Нет у меня ни качеств, ни знаний. Поэтому я стремлюсь к этим атрибутам, возместить свои как бы, недостатки.
Как помочь родителям во взаимоотношениях с прабабушкой? Ей 90 лет. Характер был всегда очень тяжелый и эгоистичный. Все в доме должно было быть по ее желанию. При этом воспитание характера родителей не позволяет ей перечить. Сейчас им самим уже по 60 лет. И очень тяжело переносить сегодняшний характер бабушки, и они постоянно болеют. Хотя бабушка здорова. Ни один из ее других детей даже на несколько дней не хочет ее к себе забирать. Если попытаться им объяснить сложившуюся ситуацию с точки зрения законов кармы, ведических вещей, они, к сожалению, это уже не воспримут. Как можно помочь им в данной ситуации?
У людей должна быть миссия какая-то. Не только бабушка, дедушка, мама, папа и все на этом. А где же миссия? Профессия — это не миссия. Это способ поддержания себя, скорее, сейчас. Заработать что-то. Устроить свою жизнь экономически. А вот миссия в чем заключается? И поскольку этой миссии нет, они страдают от этих отношений, сосредоточены на своих отношениях друг с другом. И страдают, уже терпят. Миссия должна быть. Что такое миссия? У вас нет много времени на близких людей. Вы очень заняты. Вас ждут другие, много других людей. Не только бабушка. Не только мама или папа, или жена, или сын, дочь. Вы отвечаете за других людей еще. У вас миссия есть. И они знают, ваши родственники, что вас ждут еще другие люди, что вы нужны еще другим людям. Это совсем другой тип отношений. Но если вы замкнуты вот в родственных отношениях, тогда очень трудно терпеть это. Видите, во что превращается? Владычица морская вырастает в таких условиях. Золотая рыбка нужна исполнению желания. Вы становитесь такой золотой рыбкой, исполняющей желание. Потому что она старше всех, она злоупотребляет этим. Но просто у вас нет миссии, поймите. Это природа прабабушки. Быть владычицей морской. Любая женщина, попадая в такую среду, она будет такой. Вы не избежите этого. Поэтому женщина, она дома, она всегда что-то хочет, что-то еще. Она, природа такая у нее. А у мужчины миссия. Все. Он всегда рад бы исполнить ее желание, но нет времени. Не только ты, еще и другие люди, все. Общество есть. Миссия. Итак, что у нас в обществе нет сейчас? Миссии нет. Что еще нет? Контроля чувств нет. Что еще нет? На чем мы говорили? Запоминаете? Ключевые моменты. Что еще нет?
Творчество.
Творчество, да. Недостаточно, чтобы для каждого занимался. Каждый был в творчестве. Нет, скажем. Нет сейчас. Мира? Мира нет совершенно.
Веры.
А? Веры. Мира и веры нет.
Служение.
Служение нет сознания. Можно отмечать эти моменты. То, о чем? О тех ценностях, о которых мы говорим, которые нужно восстановить.
Следующий вопрос. Что мне сделать, чтобы моя дочь выздоровела? Заболела она в 16 лет аутоиммунным заболеванием, опухоль кишечника. Сейчас ей 19 лет, принимает много препаратов. Открывали астрологическую карту, и сейчас идет определенный период. И он заканчивается еще через 2 года, но состояние уже тяжелое, и, возможно, какой-то неблагоприятный исход. Что делать?
Можно только молиться в этом случае. Уж как будет, мы не знаем. В этом случае нужно только молиться. Люди рождаются, живут какое-то время, потом они уходят. Здесь есть здоровые полностью люди, сидящие в зале? Кто бы сказал, что у меня нет никаких болезней вообще? Видите? Вот есть один, но здоровый есть. Один. Вот, радостно. Еще кто-то поднял руку. Ну-ка, дайте посмотреть на вас. Ну, это приятно увидеть. Ну, мало вас. Всего 2 человека. И хорошо бы, чтобы вы оставались здоровыми всю жизнь. Не болели никогда. Мы всем-то это желаем, здоровья, безусловно. Но сейчас это реже и реже. Это очень дорого стоит. Здорового человека. В основном все как-то болеют. Есть аюрведа, аюрведа, который принципы описывает. Аюрведа — это предупредительная наука. Как бы профилактическая медицина больше. Есть реактивный, проактивный метод, знаете, да? Реактивный, мы реагируем уже на болезнь, когда есть. Проактивный, мы поступаем так, чтобы болезнь не проявилась, не пришла. Проактивный. Вот аюрведа — это вот такая профилактическая медицина. Образ жизни рекомендуется, чтобы человек был здоров. И всего 3 момента учитывается там, что нужно знать человеку. Это первое, это правильное питание. Чрезвычайно важный момент здоровья. Это правильное питание. Регулируемое правильное питание. Нельзя переедать, и недоедать тоже нельзя. Недоедание обычно это к туберкулезу, к ослаблению иммунной вот этой системы. Переедание обычно к диабету. Вот. Если вы привыкли переедать или заедать стрессы, что очень чаще и чаще, опять же, мы видим, вы склонны будете к диабетам и вот такого рода вещам. Если вы не доедаете, истощаетесь, то вас будут поражать какие-то вот вирусы там, что-то еще. Туберкулез также. Если к алкоголю очень склонны, будете зубами мучиться сильно, придет время. Ну, печень, понятное дело. Но вот это питание. Питание — это целая наука, нужно изучать. Не то, что не думайте, что мы знаем все, все, но это надо изучать человеку. Потому что питание, режим питания и диета меняется с возрастом. Это не что-то статичное, это динамичная тоже наука. Вы должны знать, в каком возрасте какую пищу принимать, сколько и когда. Потому что обмен веществ постепенно меняется в теле с возрастом. Значит, и питание тоже должно приспосабливаться, быть гибким к этому. Это очень важная наука, питание. Второе – это нечистота, причина болезни. Это инфекции всевозможные. Не только инфекции, просто нечистота. Если человек не омывается ежедневно, полное омовение не делает, он нечистый. Не считается чистым. Если он не меняет одежду каждый день нательную, он нечистый считается. Если он ходит в туалет по-большому и не омывается, он считается нечистым. И то есть есть много тонкостей в этом плане. Это тоже нужно изучать, чтобы чувствовать их, понимать. Мы сначала их не чувствуем, а принимаем, как правило, предписание. А потом мы должны научиться ощущать эту чистоту и жить чистотой. Это дает нам огромную силу разума и энергию праны, возможность праны получить. Нечистота забивает вот эти тонкие каналы, просто энергия тонкая не проникает, и человек нечувствительный становится. Ни к переживаниям, ни к эмоциям, ни к красоте, то есть закрытый, все. И, ну, собственно говоря, 50% жизни впустую проходит. Как бы во сне просто, в таком состоянии, притупленном. Также сон, чрезмерный сон, нечистота. Если человек слишком долго спит, он нечистый будет в течение всего дня. Его ум и тело будут нечистыми, потому что обмен веществ не будет работать правильно. Сон после 40 минут сна начинает выделять шлаки тела. Во сне он функционирует по-другому, чем когда бодрствует. Во сне на восстановление, то есть шлаки активно, интенсивно выводятся, шлаки. Если чрезмерный сон, то вы зашлакованы. То есть вы должны вовремя встать, чтобы сделать омовение и все остальное. Если вы пересыпаете, шлаки поднимаются в голову все. Фиксируются в голове. Туман в голове. Вы просыпаетесь, и целый день в туман в голове. Трудно сосредоточиться, и что-то забываете, и рассеянность, вот это все. Сон не отрегулирован. Это целая наука. Сейчас никто ее не изучает толком. Все думают, что все знают. Умоются, зубы почистят, причешутся и думают, все. На это. Вся наука закончилась. И ешь, что хочешь. Что туман разогнать, они пьют спиртное, либо кофе с утра, как-то, чтобы взбодриться. Если они мало спят, они не знают, как быть бодрым. Они ходят унылыми, хотят выспаться, настроение у них портится. Если вы мало хотите спать, вы должны иметь очень активный интеллект для этого. Тогда это не будет вредным. Если интеллект пассивный, вы не досыпаете, это не будет полезным. Если ваш интеллект активный, вы не будете так много спать, и необходимости такой не будет. И так это регулируется, видите, в соответствии, например, ребенок. Его интеллект требует много сна. Там больше у него чувства, чем интеллект, верно же, еще? Чувства активны. Поэтому для них большой сон – это хорошо. Чем больше интеллект пробуждается, тем меньше сна требуется. Но если интеллект так и не пробуждается, мы будем расстроены. Если чуть-чуть не доспали, там, чуть-чуть утомились, мы уже расстроены ходим, удовлетворенные. Это все только потому, что мы не получаем интеллектуальной пищи и философского образования хорошего, глубокого. Итак, нечистота, питание. И третья, самая глубокая и важная причина – это беспокойство ума, наша психика. Как бы причина причин называется. То есть я сам становлюсь причиной своих болезней. Мои мысли, мои эмоциональные взаимоотношения, мои обиды, моя злоба или ненависть, или любовь, но все, что вот это все моя эмоциональная составляющая, это то, о чем я думаю, переживаю. И как? И иногда врачи говорят, вам не нужно переживать. Да? Все бы ничего, но вот переживаете много. Ну а как не переживать, я не знаю. Опять же, такой науки нет у нас. Как не переживать? По пустякам. И сейчас 90 с лишним процентов переживаний, которые люди переживают серьезно, не являются серьезными причинами. Вообще не являются причиной для таких глубоких переживаний. Это уязвимость своего рода такая. И это зависит, наше состояние ума, удовлетворенность, от того, какую цель жизни вы преследуете. Насколько возвышенная цель, настолько незначительны будут вот эти вот бытовые повседневные переживания или столкновения бытовые. Из-за бытовых столкновений в Санкт-Петербурге было очень много самоубийств в коммунальных квартирах. Что люди очень не могли это пережить, эти обиды, эти ссоры, конфликты. Но примеры того, когда в таких сообществах появлялись люди с возвышенной целью, все менялось. Вокруг все менялось сразу же. Это незначительно. То есть вы неуязвимы должны быть, защищены от таких вот мелочных, но травматичных как бы переживаний. Но они мелочные, не стоят яйца выеденного. Не думайте, пожалуйста, что в вашей жизни что-то серьезное присутствует, что нужно переживать сейчас. За самые серьезные вещи переживать не нужно, они даются бесплатно. Их не нужно ни зарабатывать, ни обманывать для этого не нужно. Ничего для этого не нужно. Нужно просто искренне желать. И все, что мы, все ценности, которые мы получаем, это за счет чистоты. За счет чистоты, правильного питания и возвышенного мышления. Вот и все. Все очень просто. Но вопрос не изучен глубоко в нашей культуре, в средствах в образовании, глубоко не изучают эти три момента, поэтому мы подвержены болезням. И когда болезнь уже проявлена, аюрведа практически не может помочь в этом случае. Но если, конечно, вы сильный человек духовно, можете медитацией победить болезнь. В смысле, в том смысле, что она может остаться, но вы можете не замечать ее даже. Это просто уже духовные силы. Мы на это не рассчитываем, конечно же, мы не можем дать такой совет всем. Займитесь медитацией и не замечайте вашей болезни. Нет, простите, человек на это не способен, он уязвим. Если он заболел, как он забудет об этом сейчас? И все же, когда человек умирает, он уже не думает о своей болезни. Видите? Он переключается в сознание, он сам не переключается. Но в течение жизни мы не можем так сознание высоко переключить, как бы нет такого пинка от жизни не получили. А веда говорит, пинок не нужен, стресс, нужно образование для этого. Как даже в трудностях помнить хорошие вещи? Вот есть две вещи, благодарность и обида. Что выбираете? С чем жить? С обидами или с благодарностью? Это наш выбор. Вот это результат медитации. Это не просто какое-то приятное времяпровождение, отстранение. Это важная вещь. Можете эту жизнь прожить с благодарностью. Есть за что благодарить, посмотрите. И кого благодарить. А можно прожить с обидами. И тоже есть на кого обижаться, безусловно. И то, и другое есть в нашей жизни. Но все же лучше прожить жизнь с благодарностью, мне кажется, чем с обидой. И, конечно, на высочайшем уровне вы благодарите даже эту болезнь. Потому что даже болезнь вам помогает подняться выше. Мать, конечно, не будет благодарить болезнь, если ребенок болеет. Ее никогда мать по-другому будет смотреть на это. И она должна бороться за здоровье своего ребенка, молиться за нее. Что можно посоветовать в обычном бытовом случае? В обычном бытовом случае молиться. Но серьезно.
Спасибо. Из зала кто-то хотел задать вопрос, потому что очень просили до 8 задать вопрос, кто? Может, хорошо. Следующий вопрос. Значит, женщина, 41 год, трое детей, вышла замуж второй раз и жила с мужем. И в процессе жизни, значит, муж очень много гулял, мало брал ответственности за семью, и очень много было внутренних переживаний, что привело к развитию себя, к изучению ведической литературы, много посещала психолога, понимала все свои ошибки, и все равно сил не хватало для того, чтобы сохранять свою семью, потому что муж в той или иной мере все равно продолжал это делать, и очень было трудно, и не хватило смирения и терпения. И все-таки я развелась, как пишет женщина, с этим мужчиной, но в какой-то степени все равно остается к нему чувство. Но в данный момент времени, уже 17 лет, я знакома с одним мужчиной, который готов взять для меня ответственность, хорошо относится к моим детям и предлагает выйти мне замуж. Но я боюсь и открывала тоже астрологическую карту, и на карте было такое, как такое видение, что нужно еще подождать 3 года, и все-таки наконец-то муж примет решение и вернется. Что мне делать? Все-таки создавать счастье в семье с новым мужчиной или все-таки дождаться мужа, с которым я уже развелась?
Да, интересно. Чем же сердце успокоится? Я тоже боюсь, когда вижу, что люди женятся. Я сразу начинаю бояться. Что с ними будет, неизвестно. Они, конечно, радуются, когда женятся, но чему радуются, непонятно. Так радуются, что достигли какого-то высшего блаженства. А потом так переживают, как будто бы, знаете, в ад провалились. Это личная жизнь. Знаете, на самом деле, мне все равно, как вы устроите свою личную жизнь в этом вопросе. Потому что в вашем вопросе выгода. Вы о себе думаете. И это не хочется упустить, это не хочется упустить. Не очень хороший вопрос вот с этой точки зрения. Я, конечно, понимаю, что женщина должна быть защищена, муж должен быть. Но вы ставите на путь ведических знаний, У вас сейчас есть больше, чем у любого обычного человека. В 1000 раз. А вы все еще руководствуете вот этим вот этой психологией женской выгоды. Вам пора уже пользу приносить людям в это время. Думать о других больше, чем о себе. А вы все еще личную жизнь свою устраиваете. Ну так, строго говоря.
Понятно. Дальше тут про семью. Вот женщина пишет, что, читая Бхагавад-гиту, в комментариях говорится, что человек, то есть душа, не должна привязываться, ну, к чему-то материальному. Ну, в данном случае, там, к людям, к родным. Вот, чтобы получить освобождение. И для того, чтобы не привязываться, будет ли желательным жить по пути преданного служения Богу, не вступая в брачный союз? С одной стороны, разве миссия женщины не состоит в том, чтобы выйти замуж, служить своему мужу и тем самым внести в свой вклад во Вселенную и в общий баланс? Однако, с другой стороны, вступление в брак в любом случае будет означать привязанность к своему супругу, к детям, ну и так далее. У меня возник некоторый диссонанс в этом вопросе. Прошу вас разъяснить, следует ли женщине, которая уже знает о главном предназначении души, получить освобождение, вступая в брак? Если да, то как не иметь привязанности к семье? В чем суть тогда природы привязанности?
Если женщина понимает, что муж и представитель Бога, то в этом случае она привязана к Богу через мужа. Вот точно так же, как юноша и девушка влюбляются, вот точно так же душа влюбляется в Бога, говорится. Точно так же. Поэтому, когда женщина выходит замуж, фактически она делает шаг в сторону Бога. Так она это видит. Поэтому эта привязанность к Богу развивается в течение к жизни, в служении больше и больше вместе. То есть привязанность не означает, что вы не любите, или не цените, или не заботитесь. Привязанность означает, что вы связываете живое существо как свою собственность, порабощаете его как свою собственность. Это называется привязанность. Любовь — это другое. Уважение — это другое. Привязанность — это бич современной культуры. Люди жизнь друг другу не дают, потому что привязаны. Очень тяжелое состояние, но если бы они любили, они бы давали свободу. Любовь и доверие — две вещи существуют. Не просто любовь. Любовь и доверие — это означает непривязанность. Любовь — это наша природа. Привязанность — это не наша природа. Это порок. Детям давно уже пора вести самостоятельную жизнь, а мы из привязанности все пытаемся решать за них, мешаем, вмешиваемся. Допустим, пример такой. Вот пример привязанности. Все трагедии жизни из-за привязанности. Поэтому, говорится, развивайте отречение от близких людей, от семейных людей, но в любви. В сердце вы очень любите их. Но никогда не считайте своей собственностью, которую можете распоряжаться, держать при себе всю жизнь. А они принадлежат тоже Богу, как и вы. Для кого вы воспитываете ребенка? Для себя? Думаете, мой ребенок? Ошибаетесь. Ребенок не ваш. Ребенок принадлежит всему обществу. Вы его потом даете обществу. И кого воспитаете? Вы несете ответственность перед обществом. А есть привязанности, вы не знаете об этом. И думаете, мой ребенок, как хочу, так воспитываю. Но вы его отдадите обществу потом, понимаете? И ваше воспитание там будет. Нет просто своего ребенка. Все дети, они принадлежат всем. Всему обществу. Может быть, ваш воспитанный ребенок ограбит меня ночью потом. А говорит, это мой ребенок, но почему же он ко мне пришел, если он ваш ребенок? Он принадлежит всему обществу. Но они потом вредят всему обществу, такие дети, которым родители привязаны, как собственные, не хотят освободиться и беспокоят всех. Привязанность — это большой порог, это чувство собственности, я и мое, это вот. Жадность та же самая. В этом смысле, поэтому семья — это возможность служить Богу. Вот это нужно понять.
Спасибо. Возможно ли человеку жить в мире и в согласии с самим собой и с окружающими? Потому что бывает так, что есть мир, но нет согласия. Бывает иногда согласие, потом несогласие с окружающими, конфликт, и все время одно и то же.
Согласие, разногласие, естественно, у каждого может быть свое мнение. Но в мире можно жить только, если вы умеете прощать. А разногласия должны быть, мнения разные должны быть. Это разнообразие мнений. Это не отклонение, что у нас могут разные взгляды быть, разные мнения. И даже в семье мы можем ссориться, потому что у нас разные мнения. Это нормально, но искусство мира заключается не в том, что у нас одинаковое мнение искусственное, а в способности прощать друг друга. Тогда будет гармония. Но это же трудно. Для меня трудно. А я не хочу для себя трудностей. Я хочу пойти легким путем. Но нет, к счастью, легкого пути не бывает. Надо учиться прощать. И сначала это горько, как яд. А потом становится нектаром.
Спасибо. Девушка пишет. Я вегетарианка. Прочла много вегетарианстве. Посмотрела видео о том, как мучаются коровы на молочных фермах. У них отбирают телят и сразу после рождения. И веганы говорят, что пить молоко – это тоже насилие над животным. Вопрос. Как быть? Отказаться от кисломолочных продуктов? Или что с этим делать?
Настоящее решение – это создавать хорошие фермы. Без насилия по отношению к корову. Это настоящее решение. Промежуточное решение отказаться от молочных, то, что веганы делают. Это промежуточное решение. Это можно уважать, потому что они борются за правильное отношение к животным. Кстати, первая страна в мире, по-моему, Новая Зеландия, недавно признала официально, что животные – это также полноправные живые существа государства. Официально признали это. Совсем недавно. Что животные – это равноправные живые существа. Видите, мир. Новая Зеландия. Совсем недавно. Так что веганы делают свое дело, видите. Они заставляют людей увидеть животное, живое существо. Убеждают очень хорошо. Человек возгордился очень сильно. Непокорная такая, знаете, природа гордая. Кто такие животные вообще? Это даже не живые существа. Это точно такие живые существа, они просто как дети. Точно такие живые существа, разницы нет. К нам пришла собака в Алмате. Как только дом достроили, мы там появились, она тоже пришла, несчастная, полумертвая вообще собака. На грани смерти уже. Еще избитая страшным образом. Ну, мы ее просто покормили. Но она осталась с нами. Она сейчас понимает человеческий язык. Мы с ней разговариваем, она все понимает. Если вы живете в хороших отношениях с живыми существами, вы понимаете друг друга. Тем более вы, человек, можете понять так много. Каждое живое существо для вас будет открытие. Жизнь так интересна на самом деле. Зачем нам жить в таком замкнутом пространстве ложного эго, собственничества? Коров те же самые замучили на этих фермах, выкачивают из них молоко с кровью, машинами. Телят отбирают раньше времени, травмируют их. Жуть, как они обращаются к живым существам, против природы, против их души. Они плачут и дают молоко при этом. Потом люди пьют это молоко, наслаждаются, детей кормят этим молоком. А потом говорят, что не такое ценное молоко, тут нужны добавки. Человек такой изощренный в своей жестокости. И он думает, что он улучшает молоко, он улучшает нашу жизнь, он стремится так много давать людям, столько гуманных вещей. Но на чем это построено? На насилии. Сплошное насилие. Как пробудить эти чувства тонкие человека, этот интеллект тонкий? Каким образом? Как достучаться до этого? Веды говорят, не так просто это сделать. Вы должны совершить жертву какую-то, чтобы люди поверили вам. И они что-то сдвинутся в сознании. И мир на самом деле будет меняться. Один человек работал на бойне в Австралии. И один бык упал на колени и стал просить его, чтобы он его убивал. Он это понял вдруг и отказался от профессии. Потом по интернету эту историю всем рассылали с этим быком. Другой тореадор, испанский, профессионал, то же самое. Бык отказался с ним сражаться. Но когда он посмотрел в глаза, он понял, о чем бык этот говорил, он бросил свою профессию эту. Навсегда. И стал бороться против этих вещей. Что люди придумали для своих собственных просто развлечений? Есть один священник, он уже умер, Ладик. У меня есть книга его, современник, собственно, наш. Очень необычный человек, искренний, редкий человек. Он потом в конце жизни пришел к ведической философии, но он христианский священник. И однажды к нему пришли его ученики, в какой-то деревне, чтобы пообщаться с ним, были вопросы. И они были во дворе дома, весна или осень, не помню. И они спросили священника Владимира, зачем нужен духовный наставник? Вот христиане говорят, что наставник духовный должен быть. Но почему человек не может обратиться сразу к Христу, допустим, читать Евангелие, ну и так далее? Зачем здесь нужны наставники? То есть в этом вопросе было сомнение наставника, недоверие к этому нет. Этот священник замолчал вообще. Он понимал их, как бы говорить, что есть такие наставники, из-за которых такие потом вопросы и появляются. Что можно было сказать? И тут пролетал косяк. Вот это интересный случай, потому что все единодушно увидели ответ в этом косяке. Косяк птиц очень большой прилетал, и все посмотрели. И одна птица сильно отставала и слабела, снижалась от косяка. Косяк не ждет, знаете, он идет просто и все. Эта птица, она просто отставала, отставала, отставала. И все это вдруг поняли, что происходит, что эта птица, ну, погибнет где-то. И в это время вожак что-то крикнул назад и сошел с пути назад. Его место заняла другая птица. Этот вожак вернулся к отстающей птице и стал летать вокруг нее и вдохновлять. И вдохновил ее, она вернулась в косяк, представьте себе. И он снова занял свое место. То есть мы получили ответ на вопрос. Что нужен настоящий духовный лидер, который может совершить для нас такую вот жертву. Мы сможем понять, через его сострадание пробудить свое сострадание. Через его интеллект пробудить свой интеллект. Чтобы спящего нужно будить, связан нужно развязать. Нужен такой человек. Постепенно мы все равно пробудим в себе, при желании мы пробудим в себе все лучшие стороны нашей жизни, все лучшие качества. Это же все рутина наша, в которой мы запутались на физическом уровне. А ответ выше.
Такой вопрос. Как обрести внутреннее спокойствие и гармонию, даже если системно занимаешься духовной практикой? И стоит ли заниматься какой-либо практикой или служением, если оно тебе не нравится, но делать все равно нужно?
Да, это разум. Человеку не нравится рано подниматься, но он должен подниматься рано утром, медитировать в 3:30 ночи. Или в 4, или в 5, кто как может. Ну, или в 6 хотя бы, если уже никак не получается. Ну, или хотя бы днем время найти, в конце концов. Все будет трудно, верно же? Не так, что у вас днем будет куча времени, или утром. Всегда будет, с трудом мы будем это делать. Но разум будет говорить, надо делать. Делает. Хорошо, это шрейс, дальняя моя цель. Должен идти к ней. Приятно спать по утрам, конечно же, в теплой постели, но это пресс, а мне шрейс, я помню, нужно встать. И постепенно, если вы так разум свой используете, сверхразум будет помогать вам. Пробудится сверхразум, дополнительные силы, как бы, не мои силы, а дополнительные силы придут, контакт. Очень важно этот контакт почувствовать через практику. Когда вы почувствуете контакт, вы это уже будете делать естественно. Вы не будете руководиться, нравится, не нравится. Вам не трудно это будет делать. Поэтому делайте на основании разума. Вы же разумны, уже понимаете, что надо это делать, делать через надо.
Спасибо. Александр Геннадьевич, здесь уже немножко вопросы лично к вам. Что же стало мотивом в выборе вашего духовного служения? Как это случилось? Почему ваша жена согласилась идти за вами, и ваша дочь присоединилась к вам? И наверняка вы тоже уже совершаете духовные практики. Как вам это удавалось преодолевать внутренние какие-то процессы внутри себя?
Для меня неожиданный вопрос, потому что я не думал об этом. Как это получилось? Да я не знаю, как это получилось. Но это есть в моей природе, с одной стороны. Сочетание моего гороскопа означает собака, имеющая интерес к дальнему плаванию. Вот я и плаваю по себе. Это такое сочетание, как у Рериха, тоже Николая, тоже собака путешествующая. И интуиция, и перемещение. Ну, природа такова, поэтому я это делаю. Не думаю, что это какие-то мои сверхусилия или какие-то заслуги. Просто это моя природа. Но я не знал об этом ничего, что я буду этим заниматься. Если бы мне сказали об этом когда-то, я бы ни за что не поверил, если бы какая-нибудь, скажем, ясновидящая сказала о том, что я, чем я буду заниматься. Я бы никогда бы не подумал, она сумасшедшая какая-то. Я бы так и подумал. Но одну вещь я получил во сне. Я еще учился в школе. Миссию получил во сне еще. С тех пор я абсолютно уверен был, что у меня есть какое-то предназначение, должен его выполнить. Причем связанное с людьми, с обществом людей. Это была моя внутренняя убежденность, но я не знал, что это означает. Как это случилось? Я и таких планов не строил. Я не любил выступать на публике. Просто не любил, панически боялся этого. Я также не любил ходить на работу каждое утро. Я чувствовал систему бездушную в этом. Если у вас нет чувства выгоды, то вам не понравится каждое утро ходить на работу просто. Ради денег, ради карьеры. Вы сразу видите, что это просто система. Слепая система работает. Конечно, я понимаю, что нужен порядок, но порядок устанавливается не системой, а совестью человека, отношениями человека. Когда система порядок установлена, это бездушные отношения. И я это чувствовал, поэтому не любил ходить на работу. Вот и думал, как бы мне вообще не работать. Ну вот в смысле, чтобы не в системе находиться. Но все равно я очень много работал. Я не всегда по призванию, чаще всего не по призванию. Мы с женой работали дворниками, допустим, в Санкт-Петербурге. Все самое грязное делали. Потом я работал несколько лет в пожарной охране. Это был очень опасный труд для жизни. Я думал, как многие из вас, что пожарные просто спят. Я потом и пошел на ту работу. Я думал, там наверняка там будет много времени читать книги, ну как-то заниматься своими делами, то есть. Но я не знал, что город горит постоянно, оказывается. Постоянно горит город. Даже в Астане зажигалка загорелась, помните? Да, слышите вот. Я слышал. Все знают об этом. Пожары были очень опасные. Несколько раз было с риском для жизни, когда можно было погибнуть. Я находился в таких ситуациях. Вот, так что мне приходилось принимать то, что дает судьба. Необходимость была. Не было таких планов стать каким-то духовным лидером или учить кого-то. Да я тогда и не говорил, в принципе. Я просто молчал в основном. Если я где-то ходил в общество, я никогда не говорил ни о чем. Поэтому те люди, которые знали меня раньше, они очень удивлены были. Крайне удивлены. Я потом вернулся в Владивосток, где я учился уже, будучи посвященным ведическую культуру. И там у меня друзья были среди художников, представьте, они меня с триумфом встретили, друзья потрясенные, что я вот сейчас какой-то другой совсем человек, вообще совершенно другой человек, другое занятие у меня. И я уже на публике, на большой. И у меня были друзья, которые сделали мне афишу на центральной площади в 3 этажа. Плакат сделали художники. Проездом из Индии только один раз. Что-то в этом духе, мое там фамилия, имя написали. А имя было известно тоже в определенных кругах художественных, среди художников. И пришли даже мои преподаватели, которые меня, у которых я учился. Просто посмотрели, что с ним случилось. Он же был тихий вообще, невидный. И тут зал большой, представьте, афиши в городе. А я потом с этой штукой подумал, действительно, это же что-то странное было. Я на сцене 3-часовые лекции давал в 3 дня. И зал был битком набит, из любопытства просто люди приходили смотреть. И потом я так и не мог понять, как это случилось, откуда у меня появилась эта энергия, что ли. Ну, сейчас я понимаю, откуда появилась эта энергия. Не думайте, что только мы выбираем. Мы тоже что-то выбираем, но нас выбирают в основном сверху. Если вас выберут сверху, все у вас произойдет. Вы даже знать об этом не будете. Но вот если вы хотите это, и не то, что вы должны быть на публике, как я или кто-то еще, у вас своя будет миссия. Но ведь вы же хотите с другой судьбы, вы сами решаете. А если вы отдадите свою жизнь тем высшим силам, доверять будете, они сами вас выберут и знают, что, куда вас послать и поставить. Я думаю, в этом ответ какой-то должен быть. И даже сейчас у них нет никаких планов. Я по опыту знаю, наши планы просто препятствуют нашему развитию. У меня другой принцип жизни, принцип ручья. Я часто об этом говорю. Ручей течет, откуда он знает? Если случится, он так обойдет, так. Он гибкий должен быть. Вот таким образом должна строиться моя жизнь. И так это делаю. Это мой процесс, гибкий. Если бы я строил планы, то как самолет, знаете, нужна взлетная полоса и... И разлетайтесь кто куда, я уже не вижу никого. У меня планы большие. Большой самолет взлетает, насекомые гибнут, он просто не замечает это. Таких планов нет. Есть необходимость, потребность. Например, мы сегодня делаем программу. Как? У меня не было никакого плана. Вот план здесь, вот видите. Я отвечаю на план, который есть уже. Я не пришел со своим планом сегодня. Если у вас будут вопросы, так же я откликнусь, это все. Или пожелание, я откликнусь, я служу вам. У меня других планов нет.
Спасибо. А почему именно ИСККОН стал вашим выбором? Ведь в ведической философии есть много других направлений.
А нет никаких направлений больше, строго говоря. Mm-hmm. Но есть, формально существуют, но не такие активные. Есть много хороших людей, как бы групп ведических тоже и в Индии, но не такие активные, не настолько там вот обычные, как бы знания ясные, чистые, рафинированные, очищенные.
Вот, например, трансцендентное знание
из-за да, незаконченные все же там, незаконченные. Там есть трансцендентные взгляды на жизнь, есть, но незаконченная эта наука. То есть здесь законченная наука в том смысле, что вы приходите к высшей ипостаси абсолютной истины, к личности. Непосредственно к личности вы приходите здесь. Поэтому здесь законченный, завершается процесс. Тут полная ясность во всем. А в остальных процессах есть некоторая туманность мистическая все еще остается. Заметили это? Непрактичность такая как-то. Интересно, философски, все вдохновляюще, но некоторая туманность остается все. Отделенность от личности. Здесь нет такой отделенности. ИСККОН сейчас самая активная организация, которая распространяет знания трансцендентные. И это знает уже весь западный мир.
Спасибо. Ну, вот просто родился вопрос, а как же тогда вообще человеку определиться в выборе? Вот, как вот, найти свой духовный путь, в каких традициях, где перебирать, кто-то в христианстве, кто-то в мусульманстве, кто-то еще где-то.
Не об этом думайте. Думайте о цели религии. Остальное не важно. Мы не говорим о конфессиях вообще. Это не важный момент. Важно, что важно, это познать Бога в отношении с Ним. Да, но не важно. Можете оставаться в исламе и принимать ведические знания, допустим. Какие проблемы? Например, я нахожусь в ведической традиции, но чем больше я изучаю ислам, тем больше я его ценю. Изначальный ислам я его очень ценю. Наверное, превыше всего. В чем противоречие? Разве есть противоречие? Люди создают противоречия. Ислам не создает никаких проблем. Это люди все портят. Куда бы люди ни пришли, все испортят. В ислам придут, ислам испортят. В ведическую культуру придут, там тоже наделают. Христианство придут, и там все разрушат. Несчастные пророки придут, их приют на крест. Потом снова все портят. Люди жестоки, потому что выгоду хотят отвлечь всего. Об этом мы начали свой разговор сегодня.
Спасибо. Вот один из последних уже вопросов. Почему человек попадает в материальный мир? Ведь в Ведах говорится о том, как божественно, удивительно и хорошо и счастливо в духовном мире. Там есть, там удовлетворены все потребности, там блаженство и безусловная любовь. Так почему же человек, ну или душа отказывается от всего этого и попадает в материальный мир?
Она не отказывается от этого. Она хочет создать свой мир духовный. Вы не можете отказываться от духовного мира. Если вы ушли, скажем, из одной семьи, вы где-то другую семью будете создавать. Вы же не отказываетесь, в принципе, от семьи. Такой пример. Итак, мы с вами ушли из духовного мира. Мы сейчас здесь, в Астане. А Астана — это не духовный мир. Это материальный мир. Но здесь мы хотим создать снова духовный мир, свой уже мир, видите? Без Бога. И понимаем, что это невозможно, верно же? Без Бога невозможно это сделать. И к чему мы придем с вами? Мы вернемся обратно. Не то, что мы сознательно пошли в тюрьму к страданиям. Нет, нет. Мы хотели создать здесь свой мир, где мы могли бы быть таким Богом. Мы хотели подражать Ему, занять Его место как бы. В материальном мире вот все это пытаются делать, конкурировать, занять место Бога. А потом мы от этого откажемся все. Все в свое время откажутся от этого. Вернуться нормально, все естественное положение. Сейчас для многих отказаться от своих личных планов это подобно трагедии, не так ли? А почему, если вы знаете, что это духовный мир, почему вы можете отказаться от своих проблемных планов, несовершенных планов? Психология бунта. Есть такое выражение. Знаете, какая самая сложная наука? Ни за что не отгадаете. Которую труднее всего понять. Мы говорим, душа, материя, это не самое сложное. Это любому ребенку можно объяснить на пальцах. Как душа отличается от тела. Живое, мертвое. А вот что на самом деле сложно постичь? Это слово «дурбанство». Свободу выбора. Вот это самая сложная наука. Как пользоваться свободой выбора? Есть пример, исторический пример в Индии. Сын богатого, очень богатого человека влюбился в какую-то простолюдинку. Красивую девушку, простолюдинку, беднячку. А отец сказал, сыну, ты молодой, оставь все глупости. Ты должен жениться вот на той девушке. Это богатый партнер, мы с ним давно уже сотрудничаем, мы уже обсудили твое будущее, ее будущее, это хороший брак, укрепит наш союз, наш бизнес и так далее. Поэтому давай, возьми за ум. Ты не такой чужий ребенок. Сын сказал, папа, я не хочу жениться на той богатой. Мне нравится вот это. Просто людинка. Говорит, ну подумай. И снова зачастую к этому разговору. Сын снова настаивал, а отец в конце концов сказал, ах так, ты не слушаешь отца. Тебе все равно, то, что я забочусь о тебе, обо всем твоем богатстве, наследстве. Хорошо, иди женись. но ты не получишь ни цента наследства. Вот мое слово последнее. Отгадайте, что сделался? Он женился на простолюдинке. Скажите, почему? Он выбрал жизнь в нищете. Ушел от такого отца, от таких денег, от такого партнерства, от такого союза. Смотрите, но это свобода выбора. Поймите, это очень сложный вопрос. Если сказать больше об этом, вообще не поверите. Знаете, чем мы сейчас заняты? Я сейчас кое-что вам скажу. Приведу пример сначала. Представьте, что вы нашли себе здесь идеального человека. Муж ли это, жена ли, неважно. Идеальная пара, все хорошо. Но даже все идеально, вы же все равно имеете разные мнения по каким-то вопросам. И конфликты неизбежны, не так ли? Поскольку есть эго. И вот эго причина тому, что конфликты все-таки бывают. И вы любите друг друга. И при этом вы не уступаете, у вас есть эго. Эго-то тоже есть. И вот эго берет верх, смотрите, на любовью даже. Вы выбираете эго, подчинить все равно себе вот этого человека. Вот сказать, что я прав в большей степени. В конце концов, кто-то говорит, развод. А вы не уступаете. Говорит, ах так, а я тоже могу. Я тоже так могу. И вы любите друг друга и разводитесь. Такое бывает? Вы разводитесь. А потом что вы делаете? Знаете, как использовать свободу выбора? Помните песню? А та... У той, которую я украден, в отместку тоже станет красть. Смотрите, свобода выбора, очень цепная реакция идет. Вы начинаете нового партнера искать. Зачем? Чтобы доказать тому партнеру, что можете быть счастливы без него. Я хочу привести пример, что это уже цепочка длится неизвестно откуда. Мы все еще доказываем кому-то о том, что мы независимо можем быть счастливы. А кому? Богу хотим доказать это. Оттуда, откуда мы изначально ушли. И все наши попытки быть счастливыми, независимо, это попытки доказать этому высшему существу, что я и без него могу быть счастлив, независимо от него. Поэтому никакие логические аргументы, никакие разумные основания нас не волнуют. Это отношения. Это мой выбор. Мне говорят, с Богом хорошо. Я говорю, я и без Бога обойдусь. Это позиция. Вот это проблема, видите? Если мы сейчас взвесим, что дает ведическая культура и что дает нам современная культура, вы увидите, ведическая культура дает нам все. А современная система ничего в конце не даст. И все же мы выбираем систему. Почему? Такова психология бунта. Поэтому говорится, как пока человек не смирится, он не станет на пути. А смирение означает, он примет одну вещь. Я не это тело. Вот тот человек, который принимает это, у него есть шанс. Что бунтарь материалистом становится. Я тело. Я живу один раз. У меня такая философия. Я отвергаю душу. Мне не нужно это все. Он начинает злиться, гневаться. Почему нельзя мясо есть? А я хочу. Ну да. В этом случае ничего нельзя сделать. Это психология бунта, психология свободы выбора. Духовная жизнь — это только свобода выбора. Это не какое-то образование, которое нужно насаждать людям. Или культура, которую нужно насаждать людям. Это свобода выбора. Она прививается только любовью. Никаким другим способом невозможно ее утвердить. И вот если мы получим эту любовь, мы вернемся к Богу. Это будет просто выбор наш. А мы уже много сделали против Бога. Очень много. И представьте, сейчас мы получаем любовь от Бога. Знаете, что против души? Переворот целый. То есть я столько всего натворил, и я получаю любовь, тем не менее. Так это же мой друг. Это же мой отец родной. Это же переворот сознания. Много, много людей переживают сейчас такие вещи. Да. Да.
Что значит получить любовь к Богу?
Ну, получить мы можем от того, кто имеет любовь к Богу. Это может произойти внезапным образом, через общение, через слушание, через интерес какой-то. Бывает же такое, что мы идем по улице и находим золотое кольцо. Это пример, что бывает такое. Также здесь может такое случиться.
Любовь истинная, тогда вот это больше отдаешь, чем получаешь.
Да, но сначала нужно получить.
Сначала получить,
иначе. Иначе, ну да, что же мы отдадим, если нет ее. Если она еще не пробуждена, мы не можем дать ничего. Ну, родители воспитывают детей, но сколько у них любви? Не хватает часто любви? Портятся отношения. То есть нужно больше иметь, чтобы выдержать все это до конца. Очень много нужно иметь. На самом деле, должен быть источник постоянный. Немножко любви есть, но ее не так много, поэтому она трудна. Больше всего любим-то мы себя. Пока так. Поэтому мы должны получить другую любовь. Как аванс. Иначе с чего начать, если нет ничего? Мы получаем от духовного учителя это. Я получил от духовного учителя. Он получил от своего духовного учителя и так далее.
Разве факт наличия в жизни как такового, это не есть тот самый аванс и источник?
Это шанс. Шанс еще. Шанс. Авансы получаем непосредственно это. Хотя нет заслуг, но аванс должен быть, чтобы мы сделали что-то. И аванс также он испытание, как мы используем это. Если мы получаем аванс и не работаем, нам больше не выдадут зарплату. Не примут на работу. То есть аванс также, это испытание, проверка. Получаете аванс, значит, с вами будет наблюдать сверху, как вы используете этот аванс. Мы теряем то, чем злоупотребим. И мы много уже потеряли, если мы сейчас дают аванс, мы получаем. Но теперь мы должны оправдать это служением. Тогда мы не теряем, получаем еще больше, еще служение, еще больше, еще. Через служение мы продвигаемся. Если для себя хотим все это сделать, злоупотребим, снова все потеряем. Ну как вор, вот он своровал, но потом спрятал, снова денег же нет, правильно же? Что он получает? Ничего не получает. Он получает только возможность снова и снова воровать. Увеличить свои проблемы. Мы обворовываем Бога в этом мире, если так говорить философски. Просто обворовываем Бога. Кто как может. И думаю, вот я доставлю удовольствие своим детям, я буду счастлив. Своей жене доставлю удовольствие, так я буду счастлив. Или мужу доставлю удовольствие, так я буду счастлив. А ведь это пишется, что пока вы Богу удовольствие не доставите, вы не будете счастливы. Потому что все Ему принадлежит. Религия не должна человека отбрасывать какие-то архаические предрассудки. Используйте все самые современные достижения науки и техники в служении Богу. Вся энергия, все принадлежит Ему. Все наши достижения, научные, технические, все, все это принадлежит Ему. Через наш разум все это делается. Это огромную пользу может принести сейчас, когда мы все используем в служении. И не пытайтесь Бога искать в храме или в мечети, ищите в сердце. Не создавайте снова какую-то сектантскую религию, новую. В сердце найти его, там, в сердце каждого живого существа. Никому не подражайте, ищите себя, ищите Бога в сердце. В этом весь главный ответ, если говорить обо всех вопросах. Но это ответ с другого уровня, это не на физическом, не на эмоциональном уровне мы говорим, не на каком, на духовном уровне. Не печальтесь, что придется мясо оставить и просить есть. Не печальтесь об этом. Не умрете, ничего не потеряете. Что Новый год больше не выпьете, спиртного никогда. Что еще может печалить человека? Личная жизнь. Не печальтесь об этом. О личной жизни. Больше получите, чем в любой личной жизни. Вам не муж нужен, и не жена, и не дети. Вам друг нужен сердечный. В лице мужа, или детей, или жены. Вот как обрести друга вот такого? Вот это вопрос сокровенный. Бог это дает. От Бога это приходит.
Для чего в семью приходит глухой ребенок? Какой урок должны вынести родители, кроме принятия? Потому что принятие есть.
Принятие есть, хорошо, молодцы. Теперь просто потребуется много внимания, понимать его. Чтобы он вас понимал, его понимали. Вы в этом будете учиться. Станете экспертами. Здесь, в Астане, одна женщина живет, она в Алма-Ате жила, я знаю. Но она же здесь потому, что здесь ее сын умирал от лейкемии в Астане. Она как мать в палате там жила с ней. Знаете, какая страшная болезнь, молодой юноша. Там делали операцию, вот эти вот донорские, там дорогие очень вещи. Все это делали, деньги собирали, мы это все делали, сделали все. Улучшение было, а потом все равно ухудшение ушло. И она потрясла всех своей реализацией того, как вот она наблюдала и общалась, поддерживала его дух. Она понимала, что телу конец пришел, она поддерживала его дух, как мать. Она стала ему таким другом, они с ним сдружились именно вот этот момент. И когда он ушел, у нее были не просто была боль или вот скорбь, она была уже готова к этому. Она что захотела? Она осталась здесь, она осталась в этой больнице, и попросили, чтобы помогать другим детям в таком же положении. Она тут так сейчас живет, работает. Она научилась понимать эту психологию, помогать людям. Когда никто уже помочь не может. Она умеет это делать. Никаких сентиментов. Она просто понимает человека, душу понимает его. Она знает физическую культуру, науку. То есть многому можно научиться. Он глухой, он вас не слышит, но вы должны сделать так, чтобы он услышал вас. И также научиться понимать его, изучить еще другие языки какие-то человеческие. Разве это не школа? Мы, собственно, для этого и должны жить, чтобы понимать духовный язык. Ну, фундаментальная книга, которая перевернула все, я ее, в общем-то, искал долгие годы, в советские времена, вот эта книга «Бхагавад-гита». Эту книгу я искал примерно с 20 лет, я услышал об этой книге. Не услышал, была библиотека «Всемирная литература», была многотомник есть такой из советских времен. Там все произведения мира, шедевры, все издавались. Много-много томов. И там также была Махабхарата, которую я читал. Махабхарата была Гита, часть Махабхараты. И с тех пор вот я искал эту книгу отдельно. Меня очень заинтересовала Бхагавад-гита. Это было в стихотворном варианте, без комментариев. Я просто почувствовал, что там есть ответы. Потом долгие годы ее искал, и в конце концов в 1985 году она попала ко мне в таком самоздатовском издании подпольном. И я стал читать, и к удивлению заметил, что я не понимаю даже комментариев. Очень трудно. Нужно много знать уже, чтобы читать эту книгу. И тогда я обратился к людям, которые уже долгие годы изучали эту книгу. И помню, как этот день был, просто, знаете, как будто вот в моей жизни свет какой-то образовался. Я пришел на одну квартиру пообщаться. Мало что еще понимал, но уже практиковал. Была у меня практика, медитация, все, уже я вегетарианцем был и так далее. И там один был старый, опытный человек, который давал лекции по этой книге в то время. Потрясающие лекции были. Все так прояснялось. И там была издана книга, это Бхагавад-гита, была издана, я не знаю, то ли шведские было издание на английском языке. И там было много-много иллюстраций, несколько вкладок, 3 или 4 вкладки цветных иллюстраций, подробнейшие иллюстрированные какие-то были. Те же комментарии, но вот такого издания. Я остался на эти иллюстрации, опять вижу, что я не понимаю ни английского, ни смысла этих иллюстраций, а очень крайне интересно. Я так обратился к этому старому человеку. Мог мне рассказать немножко по этим иллюстрациям. И вот он, представьте себе, для меня уделил несколько часов времени. Сели рядом, мне несколько часов рассказывал по каждой иллюстрации всю Бхагавад-гиту. Для меня просто, знаете, вот как будто солнце встало с тех пор. Просто открылось все вот за каких-то несколько часов, что он уже понимал это целиком, имел вот это полное понимание этой книги. И в ней самой же написано, что это знание подобно солнцу приходит. Просто озаряет все светом, и видите все. Мне это так понравилось, помню, как удивительно. И именно так и произошло со мной, думаю, вот это да. Как все можно, оказывается, прояснить, сгармонизировать, упорядочить в голове, в жизни. Божественная книга, так и есть. За какие-то там 2-3 часа что-то такое мы с ним сидели. Гита, конечно, да, она когда-то ее получила, ее представление, понимание, перевернула в сознание. И Шапанишат была также книга. Там в одном моменте вдруг все поменялось в моем уме. И Шапанишат — это сложная книга очень, философская. Там сутры такие сложные очень. Есть книги, которые я не читаю, потому что трудно понять. Веданта сутры я не читаю почти. Иногда заглядывал, но и понять очень сложно. Есть вещи недосягаемые в ведах. Ну, для меня, во всяком случае. Не так, что я все знаю, нет. Что-то мне открыто, и все. Все еще впереди. Тайна эта постепенно приближается ко мне, я чувствую. Она сама приближается, я не могу как бы заставить прийти, когда я хочу. Нет. Другой подход совсем. Эта тайна постепенно приближается, и, конечно, жизнь сильно меняется по этой причине. Это волнующий процесс, чрезвычайно волнующий процесс. Чем дальше вы идете, тем больше волнения вас будет охватывать. Одно могу сказать, все, что написано в этой книге, правда, чистая правда. Могу подтвердить просто 30-летним опытом своим. А что выбирать, вы решаете сами, что понятно, что можете, вы уже решаете индивидуально, читая эту книгу. Но я рекомендую регулярно заглядывать туда. Особенно, когда чувствуете, что вы сбиты с толку, у вас вот сложно понять, что делать дальше, как жить, читаете эту книгу. Сразу получаете это.
Спасибо. Ну вот я хочу спросить у зала, есть ли вопросы у вас?
У меня три вопроса. Я записала. Но в процессе ответов на вопросы, в принципе, далее, но, может быть, у вас есть еще какие-то комментарии. Первый вопрос все-таки, как оставаться, быть верной собственному выбору в течение, ну, конкретно текущей годовой жизни, да?
Вот вы говорили... Еще раз, верной чему?
Сделанному выбору.
Выбору.
Да, в любом контексте, то есть начиная с того, что тебе предлагают в жизни две конфеты, ты выбираешь одну и думаешь, а та была, наверное, слаще, потому что ты ее не получил, да? Также касается выбора мужа, профессии и так далее. Я понимаю, что вы говорите о большем предназначении, если ты движешься в соответствии с ним, то как бы, в принципе, эти вопросы не возникают. Но даже выбор этого предназначения, это же тоже выбор.
Хороший вопрос. Ширейс, прейс. Сразу выбирайте конечную цель. Она определяет все остальное.
Ну вот как бы оставаться верным выбору этой цели тоже?
Она одна. Нечего противопоставить ей. Абсолютно истина одна. А в этом смысл заключается выбора. Если выбираете конечную цель, все остальное к ней прикладывается автоматически. Об этом даже не думайте. Не беспокойтесь. Если нет конечной цели, то постоянно будет вот это сомнение, взвешивание. Верно ли то, что я выбираю или нет? Лучше ли это или нет? Тогда придется все перепробовать, верно же? Высшие цели. Но это ваш выбор должен быть. Но что такое высшая цель для вас, скажите?
Наверное, я поэтому спрашиваю, что у меня нет.
Ну скажите, что вы думаете на этот счет? Или чувствуете? Как вы понимаете высшую цель?
Быть счастливой. Я хочу быть счастливой.
Ну, это естественно.
Но это моя высшая цель.
Ну и что же такое это высшее счастье? Объясните. В чем заключается оно? В чем-то конкретное или абстрактно? Все хотят быть счастливыми, но они что-то для этого делают? Что нужно для счастья? Шура Балаганов, помните, сказал, что сколько для счастья нужно? Ну, посчитал. А у нас какие будут измерения?
Нет, ну, для меня это понятие, если абстрактно, оно большое, то есть написать, то есть не то, что доставляет мне ощущение счастья.
Значит, и также ваша жизнь будет абстрактна? Точно так же. Как вы понимаете высшую цель, это также будет отражаться в вашей жизни, поступках, событиях. Нет? Давайте конкретно найдите цель жизни. Иначе в жизни ничего не изменится.
Ну, возможно, у вас есть какие-то рекомендации, потом будете ее конкретизировать.
Ну, цель, она же установлена, высшая цель самой истиной. Мы не можем ее установить, мы не знаем ничего. А вот поэтому мы рекомендуем обратиться к источникам, первоисточникам, которые установят эти цели. Предрелигиозные — это ведические знания. Там описывается абсолютная истина. Что такое Бог, что такое душа, что такое материальный мир, что такое высшее совершенство, что такое несовершенство. Разберитесь в этом, вы человек разумный вполне. И тогда вы сможете понять, прояснить вашу цель скорее, чем понять, прояснить. Вы понимаете, что нужно счастье, это верно. Тебе нужно прояснить этот момент. В чем это счастье вы должны найти? Это вопрос образования какого-то.
Хорошо. Второй вопрос. С возраста, ну, я замечаю, что первый круг людей, то есть ежедневный бытовой, он уменьшается. Как-то люди уходят больше, чем когда ты молодость, у тебя как-то много друзей, ты сеешь себя, не сеять себя в тебя и так далее. Вот. Но с возрастом круг сужается, и вот в соответствии со всеми вот этими учениями, в соответствии с позицией служения и так далее, насколько важно и необходимо иметь в первом круге вот, большое количество людей. Нужно или не нужно? Вот мне там у меня есть ощущение потери, что вот, мне не хватает.
Кто знает ответ, почему сужается? Это верное наблюдение. Почему сужается круг отношений? Каждый человек замыкается в своей семье, в своей работе, верно? В своем личном успехе. И так люди отчуждаются, забывают друг друга по этой причине. Вот и все. Ну, теперь смотрите, у меня духовная практика, у меня этот круг только расширяется. У меня было это сужение, как вы говорите, а потом, когда я занялся духовной практикой, стало расширяться все. Вместе нужно знать для этого абсолютное благо для всех, суммум бонум. Вместе означает, должно объединять общая цель, благо для каждого. Если человек уверен, что в этом, что он получит благо, все придут сюда. Но если у каждого свое представление о благе, они будут искать разные группы. Вот абсолютная истина — это полное абсолютное благо для каждого. Она объединяет всех людей, все группы. То есть есть ценности, которые разделяют абсолютно все люди. И это значит не отчуждение, а наоборот объединение семьи, расширение. А есть группы, где есть именно свои какие-то представления о счастье, успехе. Они группируются, отчуждаются других. Как они говорят? Нас не понимают те люди. Так они говорят. Что у них вот Такое понимание, но другое понимание. Поэтому, говорится, устанавливается сначала высшая истина, а потом другие истины добавляются к ней. Не наоборот. Сначала нужно узнать высшую истину. Что это такое? 5 истин существует в этой книге, написывается. 5 истин. Которые нужно знать человеку. Каждому человеку. Это касается абсолютно каждого. Первая истина – это душа. Я сам, как живое существо. Нужно познать себя. Вторая истина – это сверхдуша, Бог. Третья истина – это материальная природа, которая меня окружает. Нужно знать ее тоже. Четвертая истина – это аспект времени, который нужно учитывать всегда, когда действую в этом мире, общаюсь. И пятый аспект – это деятельность, которой я занимаюсь. Вот 5 истин. Для каждого человека это очень важно знать. Это может объединить нас всех, вот эти интересы, познания. Все хотят познать себя. Душа, сверхдуша, материальный мир, время и карма, деятельность. Это книга об этих 5 вещах. Если вы разберетесь в этих 5 вещах, то не будет области, где вы не смогли бы разобраться самостоятельно. Это для каждого человека, видите? Пожалуйста.
Сверхдуша.
Сверхдуша. Ну, например, Шаташватара Упанишад объясняет, что душа, индивидуальная душа, человек мы называем, она находится в области сердца и пронизывает сознание, все тело. Да? Мы же ощущаем все тело, все клетки, все. Пронизано сознание. Не пересчитано, а пронизано. Если меня спросят, сколько клеток, я не знаю. Но я знаю каждую клетку, пронизывая ее. Видите, по-другому я знаю это все. Поэтому ученые сосчитывают. Не знаю. Это точно так же. Сверхдуша пронизывает Вселенную всю. Безгранично. Это сверхсознание. То есть мы все находимся как бы внутри сверхдуши. И один из продуктов сверхдуши, производных, это материальная энергия. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Вот эти тонкие грубые элементы, материальные стихии. Это производные сверхдуши. Сама она такая же духовная, как душа. Ну, то есть, понимаете, дух производит материальные элементы. Согласны с этим? Ну, вы видите эти примеры на глазах. Растения производят фрукты, дерево. Производит же душа, живое существо производит эти фрукты. Из чего она их производит? Из земли, она их трансформирует, материю. То есть энергию трансформировать может дух. В духовную, в материальную, в различные другие качества. Это дух делает. Мы сейчас, может быть, не знаем, как это происходит, но сверхдуша делает это. Например, мы же не перевариваем пищу сами, это тело делает само. Я не знаю, как я это делаю. Это происходит по законам каким-то другим. То есть это сверхдуша управляет этим процессом. Вот оно, сверхсознание. Есть ключевые моменты, по которым можем понимать, что такое Бог в этом мире. Это семя всего живущего. Вы не можете создать его, это ключевой момент. Семя невозможно создать. Либо оно есть, либо вы ничего не получаете. Все из семени происходит. Это сила сильного человека. Это талант в человеке. Это божественное происхождение все. Это энергия пищеварения, огонь пищеварения в человеке. Это власть, которой человек наделяется тоже. Это от Бога приходит к нему, сверху. Разум. Мы не можем сами в себе увеличить разум или рост себе добавить, там на локоть говорится. Это от Бога исходит, опять же. Никто не знает, а как это человек получает, откуда получает, если он имеет. И в Гите в 10 главе описываются эти ключевые моменты достояния, великолепия Абсолюта, описывается, как проявляется Абсолют в этом мире, как свет светящихся предметов тоже. Талант человека среди рыб, акула, среди людей, царь, многое другое. Так вы можете наблюдать косвенно сверхсознание, например. Также вы в жизни видите, что все связано. Эти приметы также вы вдруг видите, что это связанные вещи, которые трудно понять, как они связаны, но они связаны. Именно так и происходит в жизни, как подмечено. И будущее уже определено, смотрите, кем-то. Ясновидцы доказывают это, что будущее предопределено. Можно сказать, что будет в будущем с вами. Даже сроки жизни что-то можно сказать. Просто мы лишены этого знания. Это сверхсознание, это предопределенность, о которой мы говорим. И даже когда говорим слово «неизвестность», мы говорим о Боге. Ученые применяют это слово, когда речь идет о непостижимых вещах, о божественных вещах. Говорит, неизвестно. А на самом деле непостижимо, нужно сказать. Ачинтья – это одно из имен Бога, непостижимость. То есть мы наблюдаем Бога кругом, вокруг себя постоянно, сверхсознанием, что мы находимся внутри сверхсознания. Но поскольку в моем сознании нет этих отношений, я думаю так, что это все случайно происходит, независимо. И пытаюсь сам навести порядок в этом мире. С собственным разумом, собственной организацией. Я вмешиваюсь в организацию Бога, говорит. И вот согласовать нужно эти вещи. Душа, сверхдуша. Затем материальный мир нас окружает. Энергия Бога. В чем он опасен? Из чего он состоит? Бхагавад-гита — это принципиальный ответ. Если вы постигнете три вещи, вы поймете, как действует материальная природа. Три гуны материальной природы. Все, вы сможете управлять этим процессом. До сих пор еще люди не постигли три гуны материальной природы. Всего три вещи. Качество невежества, качество страсти, качество благости. В качествах нужно это определить, не в количестве. Ученые изучают в количественном аспекте материальной природы. Количество атомов, как молекула, как молекулярные цепи, как все это образуется в ткани какие-то и прочее. Это количественная сторона, они пересчитывают все это. Бхагавад-гита в 16 главе, в 14 главе описывается три гуны материальной природы, и вы можете прекрасно ориентироваться, зная эти три вещи. И достигать того, чего хотите достигать, зная эти три качества природы. Вы выбираете одну из гун, и вы действуете, достигаете. Вот и все. Это третья истина. Третий факт. Время. Если вы не учитываете время, место и обстоятельства, никакие знания вам не помогут. Если даже вы очень великий учитель, и если вы ученикам даете знания, не учитывая время, место и обстоятельства, вы станете врагом для своих учеников. Время, возраст также это описывается. В различном возрасте с разной задачей у человека. Разная программа обучения, разные программы реализации. Детство, юность, потом семейная жизнь, потом постепенно отход от этого и в конце последней фазы жизни. Там расписано, что человек должен делать в определенные периоды времени в своей жизни. Даже в течение одного дня нужно знать, как правильно это делать, учитывая время. Однажды ученые решили так, что человек спит, сутки определяет солнце, верно же? День, ночь, хорошо. Утром просыпается, день работает, ночь отдыхает. И потом были такие люди, которые работали в подземных шахтах или в глубоких подводных там каких-то вот домах они строили в то время, исследователи, или в космосе, например, где нет этих циклов суточных. Все, вы под землей, солнце вы не видите. Или в космосе, там все по-другому. И они решили, что эффективнее будет 24 часа работать, а потом, скажем, 20 часов спать. Ну, изменить сутки решили. Ничего не произошло, не изменилось. Нанесли серьезный вред психике этим людям, которые у них экспериментировали. Мы очень все зависим от самки, от того времени, в котором мы пробуждаемся, едим, засыпаем или работаем, или даже мыслим. Это в соответствии времени должно быть отрегулировано, регуляция нашей жизни. И время в этом случае – это такой могучный фактор. Оно имеет вечную природу. При помощи осознания и правильного пользования временем вы можете познать многое, что было в прошлом, что в настоящем, что будет в будущем. Это аспекты лишь восприятия, а на самом деле время вечно. Это воля Бога, говорится в Ведах. Это другой аспект времени. И время здесь замкнуто, цикличное в материальном мире. А в духовном нет. И карма, деятельность, пятая истина. Искусство деятельности. Это высшее искусство в этом мире. Как человеку действовать? без желания выгоды. Вот оно искусство. Нишкам карма называется этот процесс. То есть мы должны изучить сначала, что такое карма, а потом понять, что такое нишкам карма и как это делать. И вот тут без осознания сверхдуши вы не сможете осуществить, достичь этого искусства в деятельности, потому что деятельность карм предназначена для яви, для жертвы сверхдуши. Сверхдуша как желудок творения, вы должны все отдать в желудок, а желудок распределяет всем остальным. Такова схема. То есть мы совершаем жертву, трудясь, совершая деятельность, мы этим для жертвы, не для личного, нишкам карма. Это путь к свободе, тогда вы познали истину. Это признак того, что вы познали истину. Пока вы действуете только для себя, означает, что человек в невежестве. Это Бхагавад-гита описывает в 17 главах.
Можно спросить, вот как раз таки про карму. Если руководитель получает подчиненный, который не совсем правильные вещи выполнит, а подчиненный, он может ли он, должен ли он исполнить порученное, не привязываясь к результатам деятельности? Ну, там примеры приводятся в комментариях, что как бы повелитель, он обязан принимать решение о казни, например, шатри обязан убивать и так далее. Это его предназначение. В данном случае подчиненный, как бы, с одной стороны, он вроде бы должен быть поручен, как бы, это не его решение, он всего лишь исполнитель, нитик, инструмент. Но с другой стороны, он же все равно участник какого-то процесса неправильного. Хотя это он не привязывается к результату, он с этого ничего не имеет. Он имеет, может быть, зарплату, но делает, то есть должен ли он это делать супротив своей воли?
Есть два вида отречения. Нишкам карма. Это деятельность в отречении называется. Без желания плодов. Два типа. Саньяса и тьяга. Саньяса означает, что вы отказываетесь от деятельности, приносящей выгоду, и действуете только духовно. Ну, духовно значит, что вы можете давать классы Бхагавад-гиты, можете заниматься медитацией. То есть вы ничего не производите, не потребляете. Так вы духовно живете, как священник. Саньяса называется, монах. Все. А есть тьяга. Тьяга означает, что вы не отказываетесь от деятельности, а отказываетесь от плодов деятельности. Тьяга. Это лучше. Потому что нельзя оставить деятельность, говорится.
Да.
То есть вынуждены совершать деятельность, даже если там недостатки, верно же, дым от огня все равно будет. Огонь чист, но дым будет. И также деятельность любая, даже предписанная, согласованная с книгами, с писанием, все равно имеет недостатки. Но все равно нужно продолжать эту деятельность. И тьяга очищает.
Но будет ли плодом зарплата, например? Он получает, является служащим заработную плату. Будет ли плодом зарплата, например?
Плод не зарплата, а как вы используете зарплату, настоящий плод? Вот о чем вы думать должны. Не о самих деньгах, а как вы используете деньги. Если вы эти деньги используете на духовное продвижение, это тьяга. Если на чувство наслаждения, это карма. В этом искусство деятельности.
И последний вопрос, какие у вас будут рекомендации для непосвященных или вот на пути просвещения, которые вот я пока не готова идти, я не знаю, супер или нет. Но тем не менее, какие у вас промежуточные комментарии и рекомендации к избавлению от вредных привычек?
От вредных привычек? Постепенно все решится, а может быть внезапно решится. Если вы получите духовный шок, вы сразу откажетесь от всего. Если нет, то постепенно. Так и так бывает. Я постепенно. Нет, в один день на самом деле. Да, у меня скорее был духовный шок, наверное. Что в один день все у меня. Я все это отверг, все, что было. И с тех пор все забыл. Дурные привычки. Образование здесь важно. Духовное образование. И личная духовная практика. Пробуждая духовное сознание, вы уже не сможете вернуться к дурным привычкам. Не получится просто. Не усложняйте вопрос. Это не так сложно, как кажется. Это иллюзия. Кажется, что какой-то сложный вопрос, трудный. Нет, нет. Это вполне реально для каждого из нас. Информации много сейчас, в интернете в том же, но она недоступна. Недоступна для восприятия, она есть, но понять ее не так просто. То есть людям кажется, это что-то нереальное, что-то слишком далекое. Вот ее нужно сделать доступной. Как вот она есть, но я руку протягиваю, там витрина как будто какая-то. Вот я не могу взять это, понимаете? А это вот я могу взять. И что же мне остается делать? Брать то, что я могу взять. Например, когда я заинтересовался ведической культурой, почитал первую книгу, подумал, я разочаровался, потому что там написано, что для этого нужен духовный учитель. Это где же найду духовный учитель? Я не могу это взять. Ну тогда какой смысл это вообще изучать, думаю? Без гуру. То, что написано, без гуру невозможно. Ну, вот пример. Почему все-таки ведической культурой так люди интересуются непосредственно, как чем-то другим? И они принимают, ну, несовершенно, но то, что есть. И слава Богу. Поэтому наша задача сделать доступным это знание. Если оно доступно, если вы берете вилку, вставляете в розетку, все работает. Гораздо лучше, чем вы даже думали. Контакт должен быть. И все. Иначе этот холодильник просто груда металла, какой толк от него? Тогда вы продукты в воде в холодной храните. Это доступно для меня. Потому что нет питания холодильнику. Какой толк от этого? Описывается такой холодильник, знаете, ну, со всеми вещами. Такая машина. Но питания нет, не работает. Вот та же задача провести питание, и это прекрасно работает. Вы же видите, что знание распространяется относительно недавно. Вот так вот, непосредственно в западном мире. Всего 50 лет. Последних. За 50 лет очень много сделано. Я бы сказал, что это в истории как бы мира аналогов нет. Того, что сделано за эти последние 50 лет. Ни одна религия мира так с такой скоростью интенсивности не распространялась никогда в прошлом. Как ведическая культура сейчас распространяется? Потому что появляется возможность доступности. Доступность приходит, да? Включаются люди. Но если не будет общения, не будет этих вот опытных наставников, не работает. То есть недоступно.
Достаточно.
Хороший вопрос. Но я думаю, в соответствии с родителями желающими достаточно. Я думаю, что все этого не захотят. Все родители остальные не захотят своих детей дать такую школу. А вот для нас с вами, которые хотят, уже достаточно, если организовать это. Достаточно будет учителей. То есть можем это делать. И уже такие школы в Алма-Ате, допустим, есть. Ну, там есть институт природных духовных технологий, там занимаются подростками. Но сначала родителями, потому что без родителей мы не можем давать детям такие знания. Они собирают родителей, те, кто желают, приводят детей. И уже делают это. Институт прикладных духовных технологий, потом узнаете подробно здесь.
Там можете подойти.
Также там есть сайт разум.кз, где можете узнать, что там вообще происходит, и связаться. Очень много делается в этом направлении. Воспитание детей – это очень важный вопрос. Ну, а зависит от того, насколько мы готовы к этому, взрослые. Дети сейчас конкретно спрашивают взрослых, какой мир вы нам оставите, скажите, что вы нам оставите после себя? У них серьезный вопрос, на который ответить взрослые не могут. Нужно что-то оставить для них хорошее. Лучше, чем было. Нужно вернуться к природе вещей, которая изначально создана Богом. Изначально. Нужно вернуться к изначальной позиции. Комфорт нас сбил с толку сильно. Евростандарт это называется. Мы с вами еще живые люди здесь, в Казахстане. Я в Европу иногда выезжаю. Есть страны, которые мертвые духовно вообще. Умерли. Даже местные говорят об этом. Просто умерли. Они как роботы работают и все. Не скажу пример. Камера снимает. Мне сказал один человек недавно, старый друг, сказал про свою страну, она духовно давно умерла уже. Ему 70 лет. Я когда поехал, я убедился в этом самом. Ну и что, жить в мертвом мире, в бальзамированном мире, есть искусственную пищу, жить в искусственных условиях, гнаться за деньгами. И все что? И думать, что мы успешные люди при этом. Включаете компьютер или телевизор. Мертвый мир. Нужно вернуться к жизни, к изначальной жизни. Настоящая радость, счастье, общение, любовь. Где это все? Чистота помыслов, могущество, мистические совершенства, знания глубокие. Где все это? В итоге мы просто получаем свой эгоизм и все. Такого развития. Не нужна наука и техника, на самом деле материальная. Честно, если говорить, они не нужны. Они отнимают разум у людей. Все компьютеризируют и механизируют. Никогда, ведическая цивилизация никогда таким путем не шла, техногенным. Они совершенствовали способности человека, не подменяли их техникой. Считать нужно уметь без калькуляторов. Все эти люди, которые изобрели все эти компьютерные программы и все прочее, они своих детей не дают такие школы, где компьютеры. Они дают детей там, где считают столбик. Они понимают, что делают. Во что вы превращаетесь, когда вы начинаете протезы ставить в голову при помощи компьютеров. И всех этих удобств. Вот такая картина. Тяжелая. На этом мы заканчиваем. На тяжелую картину.
Давайте на позитивную.
На позитивную. Давайте. Что? Есть какой-нибудь вопрос нормальный?
чем отличается мудрый человек от умного?
Мудрый может применять знания. Умный только может хорошо говорить. Мудрый может применить.
Спасибо, Александр Геннадьевич. Спасибо за открытый диалог.
Спасибо.